Добрый вечер, дамы и господа, добрый вечер, леди и джентльмены. У нас один из серьезных классов нашей школы, шестой класс, оказался так, потому что очень много тем, которые сопряжены с тем, почему нам трудно построить отношения. Или даже построить их, почему так много проблем в отношениях появляется. И мы хотели бы поговорить просто о гармонии в семье, может быть, или там о гармонии между мужчиной и женщиной. Но оказывается очень много причин, которые бесполезно искать в самих этих отношениях. Ведический принцип, главный как бы решение проблем, если можно было бы такую формулу сделать, как согласно ведам решаются проблемы, да? То принцип таков: никогда проблема не может быть решена там, где вы ее обнаружили. Никогда. Никогда. Если проблема в семье, значит проблема не в семье. Если проблемы на работе, значит, я клянусь вам, проблемы не на работе. Настоящий корень проблемы не на работе. 100%. В большинстве случаев неуспех мужчины на работе, в бизнесе, в карьере полностью зависит от того, как он построил отношения с собственной женой. То есть делегирует ли, дает ли ему жена свое уважение. Дает ли она ему свою психическую силу в форме уважения на то, чтобы он достиг успеха. В то же время его эффективность как супруга, эффективность мужчины как супруга тоже не зависит от того, как они в семье решают вопросы. Да, или какое видение, как должно быть в семье. Оно зависит от качеств характера. И если человек думает, что у него проблемы с качествами характера, а многие так из вас думают, слушая лекции доктора Турсунова, то принцип можно продолжить дальше, этот, применение его. Дело не в качествах характера, представляете? Скажете, подождите, а в чем же тогда? Ну, цепочку развили. Вот есть мужчина, который приходит и жалуется психологу, астрологу насчет того, что у него не идут дела. Его обманули партнеры, у него разбежались от него клиенты, подчиненные за его спиной все время о нем рассказывают какие-то истории, кличку ему придумали, да? Кличка у него уже, все, он не начальник, он просто клоун там такой, да? В общем, тяжело, тяжело дела, и здоровье пошло плохо, и режим жизни не идет, режим дня не складывается. Идем по цепочке. В семье нехорошо дела. То есть женщина, которая рядом с этим мужчиной, не уважает его. Почему? Потому что либо она не уважала с самого начала, это, кстати говоря, реже история, такая реже, к счастью. Либо она дала очень большой кредит мужчине в начале, и теперь она не может не только ему что-либо давать, помогать ему, но она еще начинает его разрушать тем, что больше не видит в нем ничего хорошего. Это особенность женской психики. Давать до тех пор, пока у тебя есть, а когда дала слишком много, отдала все. Ты не только больше не можешь помочь, но еще не ценишь то, что делает мужчина. Да? То есть это в разных лекциях, наверное, вы слышали, как этот механизм более точно. Я пытался вам обрисовать. Так? Дальше. Человек понимает, чтобы ему быть хорошим мужем, расположить жену, нужно качество характера, в первую очередь такое качество, как непривязанность и терпение. Непривязанность, то есть не ожидать. Просто давать свободно, не ожидая взамен. И тут человек чувствует, многие мужчины сознаются, они говорят: я послушал лекции доктора Турсунова, вот у меня один хороший друг есть, он говорит: я доктора послушал, я понял, я безумный. У меня безумие, болезнь разума, безумие, все. Во всем, говорит, во всем, что я делаю. А он, между прочим, ну, можно сказать, в городе один из успешнейших людей. Ну, на хорошем уровне. Человек очень и талантливый, и уважаемый, и высокий профессионал, и очень человек с эстетическим хорошим вкусом, хороший отец. Ну, как вот характеристику составили бы, да. Этот человек прослушал лекцию, он говорит: все, я понял, я сплошь, от снизу доверху у меня безумие. По всем статьям я проверился, по лекциям доктора Турсунова. Я вот сейчас буду работать над качествами или собираюсь это делать. Так оказывается, дело опять-таки не в качествах, представляете? А в чем? Вот уперлись. Человек вычислил все с помощью лекции по ведической По ведическому знанию человек отследил всю цепочку. Мои неудачи, потому что у меня нет хороших отношений, даже если не женат, молодой человек, все равно это проблема отношений. Нету отношений правильных с друзьями, нет правильных отношений с отцом. Это проблема. Молодой человек не может двигаться дальше в социуме, у него не складываются дела. Тогда он понял, что проблемы в отношениях не надо искать, потому что на самом деле корень их в моих качествах. Все, пришли к точке последней, да? Дальше что, как решать? Если по этому принципу проблема не в ваших качествах, а... Продолжайте. А? Не слышу. В детстве, ну, в детстве, да. Но в итоге детство, оно где-то вовне, нам надо решение здесь, понимаете? Вы вот слушаете про детство, и сейчас я еще вам буду рассказывать ужасы про детство. Ваши и ваших детей, про их ужасы детства, ваших детей, у них тоже свои ужасы. Потому что вы перенесли, из своего детства перенесли схемы на своих детей, и они точно так... Они больше страдают, знаете почему? Потому что эти дети чувствительные, это факт. Сейчас поколение детей, и даже юноши, люди, они совсем другую природу имеют. Они имеют более высокую чувствительность ко всему, как к знанию, как к духовности и глубине отношений, так и к боли, и к давлению, к террору, к оскорблениям, к холоду. Они тоже к этому чувствительны. Поэтому их называют детьми индиго там. Или, да. Говорят, что они очень неадекватны, что они могут быстро очень как бы блокировать контроль родителей очень рано, не дожидаясь переходного возраста. Они умеют, даже маленькие совсем, 7, 8, 9 лет, могут повести себя так, как раньше вел 14-летний ребенок только. Абсолютно блокируясь, совершенно не подчиняясь. В детстве это ладно. Но вот все-таки, если мы нашли, вы, женщины и мужчины, нашли, что причина у меня есть в качествах. Женщина нашла, что у нее качество, постоянное чувство вины, что она считает, что она недостойна, что она не должна быть счастлива, что она заслуживает быть одинокой, что те отношения, которые есть, это то, что ей положено по судьбе, вот такие всякие паранойи. Да, там ничего здорового нет на 80%. Там то, что мы называем смирением, там, духовным или христианским, да, там на 80% болезни. Я постараюсь вам сегодня доказать это. Вот я вам подсказку дал, это болезнь. Ну давайте дальше. Если человек болен, значит дело не в том, что он нездоров, не как бы не в здоровье его проблема, да? Опять-таки, а в чем? А? В голове. Образ мыслей, опять-таки, разум, да, и качество характера, вытекающие из неправильно ориентированного разума, неправильной, скажем, вкуса счастья или системы ценностей, да. Так вот давайте, что самое важное, чтобы, где надо найти корень того, почему у меня все время не то в голове? А? Потому что нету того, супер, теперь. Нет, я очень хороший, идем, двигаемся, супер, супер, супер. Очень. Вот сейчас, вот сегодня вы придете к очень важному выводу, благодаря чему вы просто побежите, вы будете ночевать в еврейском обществе, да, когда в 20-х числах приедет Олег Геннадьевич Торсунов. Там ночевать будете специально, чтобы не пропустить ни одного слова. Вот сейчас, если сейчас сделаете это открытие. Итак, у человека не то, ему надо туда в голову то. А где взять то, если у тебя в голове не то? У режима дня нет головы, там не приходит то. Ну, можно свою голову подготовить с помощью режима дня, чтобы туда вошло то. Но где взять то? Кто-то сказал? Общение. Вот. Вот где ключ. Поэтому смотрите цепочку. На работе дела не идут. Значит, не ищи там причину. Иди к жене. Кайся, мало внимания тебе, мало заботы, мало любви, денег ношу, секса даю, все, это я считал, что это правильно. Скажи, что тебе не хватает. Она говорит, да мне вообще всего не хватает, садись, послушай. Да. Теперь где взять качество, чтобы досидеть и дослушать? Мужчина думает, так, сейчас я за 20 лет услышу все, что я старался не слышать. Где взять качество? Быстрее помогите кто-нибудь, дайте качество. Да? Не надо искать качество. Надо искать человека, который потом у вас все это выслушает, что вы выслушали у жены. Условно говоря. Да, даже не условно, это достаточно практично. Но идея состоит в другом. Качество всегда приходит за счет общения, а не за счет ковыряния в себе, понимаете? Ой, как вот у меня вот такое качество, и что же мне делать такое? А я вот такая, я всего боюсь, а я вот такая, я не могу побороться с этим. А у меня привычка, знаете, какая дурная? Такая дурная, дурнее всех. Нет, а у меня еще дурнее, чем ваша. И вот так вот будем, да, сидеть. Нам нужен человек, у которого были бы хорошие качества, который обладал бы знанием, у которого были бы мощная система ценностей. И хорошо, если он тоже имеет такого человека, это очень важно. Поэтому вы так радуетесь, когда приезжает доктор Турсунов, приходит полный зал, люди слушают, потому что они чувствуют, что-то я получаю, чего нигде больше не нахожу. Поэтому веды, они всегда говорят, общение – это то, что нас спасает. Человек не может сам в одиночку изменить себя. Это все равно, что барон Мюнхгаузен себя бы за волосы все-таки вытащил бы из болота. Он насочинял такого, что он взял за парик, да, и вытащил себя из болота. Да. Вместе с лошадью. Вот. Вот что мы пытаемся сделать, когда улучшаем свои качества. Прочитали лекцию? Так, у меня не хватает ответственности, у меня не хватает щедрости. У меня не хватает непривязанности. Сейчас я начну работать над своими качествами. Да? Там холодный душ, ранний подъем. Да? Это все подготавливает только почву к тому, чтобы получить общение и была бы польза от этого общения. Вот, вот как оно происходит. Итак, сегодня мы с вами поговорим о привете. Продолжим тему привета из незолотого детства. Поэтому я начал с того, что делать сразу, чтобы у вас не сложилось впечатление, что я вас более фатальную картину создаю. Ну, то есть, ну вот у нас такое детство. Сейчас вы еще что-нибудь расскажете, правду какую-то. У вас, наверное, плохое настроение, поэтому вы нам правду хотите сказать, да? Про меня вы так думаете. У него сегодня день тяжелый, он пришел вечером, сразу правды наговорил, ему легче стало. Да? Вот. Нет, нет такой у меня идеи. Нет совершенно. Поэтому я начал с того, что делать, когда... Вы сможете, когда вам станет ясно, что эти вещи, они имеют место не только в вашей жизни, а в жизни еще и близких людей ваших. Нам иногда бывает тяжело, когда у нас какие-то сложности в жизни, но мы можем их терпеть. И очень трудно терпеть, когда ты видишь, что страдают люди, которые тебе дороги. Итак, среди пяти принципов позитивного родительства, о которых мы с вами говорили на семинаре по воспитанию детей, позитивному родительству. Пять принципов, я их напомню. Кажется, что это два разных семинара, клянусь вам, это один и тот же, потому что эти пять принципов, если бы они выполнялись, они бы сделали вашу супружескую жизнь, ваши отношения и вашу духовную практику идеальными просто. Нелегкими, но очень четкими, ясными, красивыми и счастливыми. И семейную жизнь, и деятельность в обществе, и... Итак, я напомню эти принципы. Первое – это ты можешь быть другим. То есть каждый человек, любой из вас не обязан быть похож ни на кого. Ни в чем. Ни в том, как построилась ваша семья, ни в том, как вы зарабатываете деньги, ни в том, как вы смотрите на духовную практику, ни в том, как вы слушаете и понимаете лекции доктора Турсунова. Вы не обязаны быть похожи. Совсем не обязаны. Скорее даже наоборот. Второе – ты можешь ошибаться. Ты можешь ошибаться. Каждый человек имеет право ошибаться. Сегодня я об этом буду говорить. И я точно знаю, что 80% зала не дает самим себе такого права. Мы теоретически это принимаем, как бы, ну да, здорово, конечно, я могу ошибаться, я же человек живой. Но вы увидите, что у нас с этим очень плохо. Далее, ты можешь проявлять негативные эмоции. Кажется, каждый человек, он имеет право на негативные эмоции. Но на что он не имеет права, это... заставлять страдать других из-за своих негативных эмоций. Вот и на это он не имеет права. Далее, ты можешь хотеть больше. Ты можешь хотеть больше, оказывается. Хотеть больше – это признак духовности человека. Знаете почему? Потому что душа, она никогда не удовлетворена тем, что имеет. Никогда. Вот душа так устроена, что она никогда не довольна тем, что есть. Она всегда хочет больше, всевозрастающее счастье хочет. Человек, который получил вот этот всевозрастающий вкус духовный, он удивлен сам своей жизнью, он в шоке сам от себя, И он становится совершенно спокоен к тому, что у него есть в материальном плане. Вот вы говорите, но есть же люди, которые они очень, очень удовлетворены тем, что есть. Живут очень просто. Да? В ведах такая формула есть. Простая жизнь, возвышенное мышление. Понимаете? Бывают люди, у которых простая жизнь и простое мышление тоже. Диван на кирпичи поставил, из газеты абажур скрутил, супер. Простая жизнь и мышление простое. Такое же, как диван на кирпичах. Да? Бывает, что люди имеют возвышенную жизнь, очень сложную, она такая у них. Очень сложный менеджмент финансов, машин, там, домов. И очень простое мышление. Так вот, веды, они поддерживают одну только цель для человека, чтобы развить возвышенное мышление и при этом простую жизнь. Потому что как только человек начнет мыслить возвышенно, он поймет, что счастье у него всевозрастающее, он найдет источник всевозрастающего счастья. И сразу успокоится, он так, есть материальные вещи, он доволен ими, нету, он не переживает. Появились, он опять доволен, спокоен. Не в восторге, не в экстазе в каком-то, не в экзальтации находится, ну просто, ну хорошо. Может быть, я кому-то смогу этим послужить, помочь. Поэтому очень важен эти принцип, принцип в том числе, ты можешь хотеть больше. И последний принцип, ты можешь сказать «нет», ты можешь выразить несогласие с законами Вселенной, с утверждениями твоего отца, это как в педагогике родители, да? Ты родителям можешь сказать «нет», всегда можешь не согласиться. Это твое святое право, иначе ты личность, ты не будешь личностью. Но последнее слово всегда за родителями. Точно так же вы можете полностью проигнорировать все, что вы услышали на семинаре. Но последнее слово за законами Бога, которые действуют неумолимо. За законами времени, как говорит доктор Турсунов. Есть законы времени. Нам пришло время чем-то или кем-то быть. Кому-то пришло время быть женщиной, кому-то время пришло мужчиной. Если женщина считает, что тем не менее плевать на то, что пришло время быть женщиной, я все-таки попытаюсь быть мужчиной, да? У нее кое-что, может быть, внешне ей удастся, но счастья не будет, потому что когда человек вступает в конфликт со временем, он теряет счастье, гармонию. Вот эти пять принципов. Но мы сегодня будем говорить об одном, на мой взгляд, очень важном. Если успеем время, то второе, если будет время, еще обсудим. Мы будем говорить с вами о том, как на нашу жизнь влияет, и как на построение отношений и в целом на понимание вещей влияет отсутствие правильного понимания у нас, когда-то у наших родителей, тут мы сильно не можем упрекать, это как бы тоже эстафета определенная, да, передавать неправильное отношение к детям, да, из поколения в поколение. Прежде всего, надо сказать, что как бы такую за основу взять абсолютное утверждение ведических писаний о том, что в этом мире нету ни одного человека, который был бы свободен от недостатков, то есть был бы безупречен. Это очень важно. Вы как будто бы это знаете, но где-то в душе у нас такая надежда самим стать безупречными. Вот где-то вы все время стараетесь. Я знаю, что здесь есть женщины, которые хотят стать безупречными женами или невестами, хотят стать безупречными дочерьми. Кто-то из вас все еще мечтает стать безупречной матерью и корит себя за то, что вы не безупречны там, и так далее. Или работницей, работником, начальником. Но веды нам ставят на этом большой жирный крест. Они говорят, это ваша просто сумасшедшая идея, маленькая шизофрения. Человек несовершенен, почему? Потому что его чувства, все его чувства, зрение, осязание, слух, два раза осязание, видите, убедились, что несовершенен человек. Даже не видит. Два глаза и двумя не видит, что два раза осязание написал. Это я про себя. Зрение, осязание, слух, вкус там должен быть. Вкус. Да, моя жена, кстати, проверяла, если что. Но она мне так доверяет, что ее чувства подпадают под иллюзию просто любви. И она не видит ошибок. Она мужа изъянов не видит. Это особенность женского видения. Да? Особенность женского несовершенства чувств. Не видеть из любви недостатков в человеке близком. Итак, зрение, осязание, слух, вкус и ум. Ум называют веды пятым чувством. Почему? Потому что ум в себе собирает всю эту информацию. И иногда он ее хорошо собирает, а иногда вы даже не можете вспомнить, где были позавчера. Да? Думаете, где был позавчера? Подожди, это позавчера было или вчера? Слушай, как время летит. Да? Это называется несовершенство чувств. Спорить, это вчера было. Нет, не вчера. как фильм начинается, все супруги это знают, сейчас точно вот мужья с женами здесь. Фильм начинается, мистер и миссис Смит у психолога сидят, говорит, как давно вы встретились? 5 лет назад. Он говорит, 5 лет назад, она 6. Он 5 лет, она 6. Он 5, 6, 5, 6, 5, 6. Да. Гаснет кадр, следующая сцена, 5, 6 лет назад. То есть режиссер так и не определился. Потому что чувство не совершенно. Ум помнит 5, у жены ум помнит, что это было как раз, когда мы переехали в Золи туда, в 82-м. Да, муж говорит, как же в 82-м, когда это вот только Высоцкий умер и как раз Олимпиада. И вот и мы и на следующем летом мы уже переехали. И спорят, сидят. Это, кстати, в семьях один из серьезных конфликтов, когда это было. 5, 6, 5, 6, 5, 6. Ну ладно, 5-6 лет назад. Поэтому ум каждого человека несовершенен. И чувства его несовершенны. И из-за этого, знаете, что происходит? Это логично. Имеется искаженное. Каждый человек имеет искаженную картину окружающей реальности. Конечно, 5 лет, 6, 5 лет. Целый год вывалился, представляете, у человека. Разве это не искаженная картина реальности? Он потерял целый год. Он считает, что это было 5 лет назад. А ему говорят, целых 6. То есть находится в иллюзии. Его картина мира и людей вокруг себя, она иллюзорна. Иногда мы можем в иллюзию впасть только потому, что у человека нос чуть-чуть больше, чем ваш. И волосы чуть-чуть чернее. Вы говорите, вот я знаю этих всех, они такие все. Сразу видно у него такой он весь. Не люблю с детства таких. Никогда не любил. Вот они все такие вот, с носами. Все, разве это не иллюзия? Разве нос говорит о качествах человека? Но мы же строим, у нас же иногда такие очень продвинутыми себя в физиогномии считаем, да? Или если человек как-то движется, или что-то делает, или какой-то у него голос, это все чувства. Нам чувства говорят, нет, этот человек не может быть хорошим. Не может быть. Несовершенная картина. Просто ум несовершенен. Он помнит, что из-за такого человека он когда-то пострадал. Ему фоторобот сделали, показали такого человека, он говорит, плохой человек. Ну это же собака Павлова просто. Он похож на того, кто вам сделал плохо. Значит, вы как собака Павлова красную лампочку увидели, поджали хвост и зубы скалили. Да. Это не совершенный ум. У вас нет информации. Замечательный человек пришел. Святая личность, может быть, даже. Ну вот он похож на одного, которого я знал. И тот был, вот он вообще был. Да? Значит, этот человек тоже. Они все такие. Вот все с такими носами, они одинаковые. Далее. Как только я это сказал и всем рассказал, что этот человек, да, он мне показался такой вообще. Это очень хороший человек был. Его дорожить надо было общением. Всем надо было его со всеми познакомить и дать, позволить получить общение у него. А я что говорю? Да, это он такой очень человек, подозрительный, внешний такой. Вот. Неприятный человек, такое слово есть. Неприятный человек. Сори, кому неприятный? Что значит неприятный человек? Что это какой-то, что-то национальность такая или что это как бы? Рожденная. Это вам неприятен. Это означает, ум не может принять. Приять это приятие, это корень. Принять. Ум не принимает. У ума внутри есть какой-то блок. Он говорит, мне он неприятен. Означает, что это плохой человек? Нет, но я уже всем рассказал. Вы знаете, такой неприятный человек, сам по себе такой вот. Видно сразу, такие глаза глубоко посажены, близко. Глаза посажены, близко. Такой вот обычно у рецидивистов такая внешность. Человек может быть дважды высшее образование имеет. Знаете этот секрет, чувство несовершенное? В интернете сейчас... Я думаю, что уже давно история одного человека по фамилии Сливко. Вот если интересное время будет, наберите фамилию Сливко, да, в интернете. Статьи очень. Очень тяжелая судьба на самом деле. И тяжелая судьба, не позавидую человеку, так? И знаете, этот человек, то есть этот человек преступник. Он убивал детей. Убивал детей, но он был заслуженный педагог без педагогического образования республики. Внешняя картина была у него целого города, что это самый лучший человек в городе. И люди приводили детей, и он их обучал, и все. Потом он убивал некоторых из них. Когда узнали, вот семью эвакуировали из города сразу, как только суд был. Семью вывезли из города, потому что боялись за семью. Милиция вывезла семью из города, потому что боялись, что будут какие-то расправы или что-то. Жители города не выдержат. А человек, который ходатайствовал в высшей инстанции о том, чтобы дать этому замечательному, внешне очень доброму человеку дать ему ну, вот этот титул заслуженного педагога, этот человек повесился сразу. Представляете, насколько тяжело было. И дело в чем, что люди все судили благодаря своим внешним зрению, уму, слуху, опыту, там не знаю чему. Понимаете? Хороший человек, замечательный человек. Надо сделать его заслуженным педагогом. Сделал. Узнал, кто он на самом деле, пошел, повесился. Не выдержал этого. Так, вы знаете, от чего человек повесился? Как дальше жить, если я не могу в людях разобраться настолько? Вот от этого и повесился. Мне позор, я так опозорился. Я настолько не разбираюсь в людях, что людям преподнес убийцу как возвышенного человека какого-то, очень хорошего педагога. Представляете? Человек не выдержал этого контраста. Из-за чего он пострадал? Вот из-за этого. Чувство несовершенное. Если бы он это знал, может быть, он сразу бы был более сдержан, например, в выводах. Или понял бы, что святой человек, человек с хорошими качествами, может выглядеть как угодно. Может выглядеть как угодно. Поэтому вот такие ошибки, они сплошь и рядом совершаются. И в отношениях они совершаются тем более. И, девушки, точно вам говорю, что все картинки ваши о том, каким должен быть ваш спутник жизни, это то же самое. Ой, ну за Лопоухова замуж никогда, ну не могу. Ну с таким носом нет. Ну при чем здесь? Это самый родной на свете человек, близкий. Его нос станет вашим объектом поклонения через несколько лет. Вы будете мечтать, чтобы именно у него, чтобы у ребенка именно такой нос был, никакого другого. Все. Но сейчас картина такая. Вот если бы на Брэда Питта был бы похож, то это круто было бы тогда. Такая увидела точно на Брэда Питта или померещился просто. Все. Я его люблю. У него все качества должны быть. Какие качества? Даже не знаем, какие у Брэда Питта, между прочим. У Брэда Питта одни сценарии. Мы его качеств не знаем. Правильно? Но влюбляемся, потому что он там мужественный, там стреляет, там, да. Брюс Уиллис там, да. Персонажи, да. Караченцев. Все женщины влюблялись в Караченцева. Любительницы кино, по крайней мере, так? И театра, да. Видели бы вы сейчас этого человека, если кто видел по телевизору, да. То есть очень жалкое зрелище, на самом деле. То есть чувства, они провоцируют нас все время делать ошибки. И одна из самых больших ошибок – это ошибка в выборе близкого человека. По внешним данным. Это полная ерунда, на самом деле. Полная. Это самый провальный способ выбрать себе спутника жизни. Как он выглядит. Конечно, внешность человека близкого не должна отталкивать, без сомнений. Но выбирать, как он выглядит – это полный провал. Есть три способа, как определить, близкий человек или нет. Или как нам кажется. Первое – это вот благодаря несовершенным чувствам. Так. Второй – это, прослушав лекции доктора Турсунова, ходить со списком качеств и примерять ко всем. И спрашивать. И раздавать анкеты молодым людям, чтобы они заполнили. Ну, молодые люди – девушкам, соответственно, и женщинам. Да? Встаете ли 4:30, да? Желаете ли всем счастья, да? Воздержитесь ли от мясной пищи, не были ли в детстве евреем, такая есть в анекдоте, да? Анекдот есть такой, про анкету тоже, да, как бы. А вдруг? Вот слышал, что что-то не надо, чтобы было так. Поэтому это тоже провальный способ. Есть только один способ, когда человек сам сначала разберется с собой, откроет сердце и почувствует близкого человека. То есть самый верный способ, как бы я себя хотел чувствовать рядом с тем человеком, с которым мне придется прожить всю жизнь. Вот это самый супер способ. Кто знает сейчас, девушки, поднимите руки, кто точно знает, как хотел бы себя чувствовать рядом с любимым человеком. Все, вы уже, вот-вот сейчас все произойдет уже, все, ждите. Как только он поймет, что у него есть шанс сделать так, чтобы вы себя так чувствовали, этот человек тут же объявится. Все, ну только одна рука была. Задумайтесь над этим. Вот еще есть. На пути уже. Вот смелее. Чуть-чуть смелее вы должны быть. Вот, кстати. Когда вы встретите близкого человека, знаете, как вы себя будете чувствовать? Вот так. Никаких проблем. Чего мне стесняться-то? Я же близкого человека ищу, а не любовника или там для разврата что-то там, каких-то, не знаю, отношений. И для съемки фильмов сомнительного содержания. Любимого человека еще, чего мне стесняться-то? Вот я уже чувствую, я представляю, как знаю. Конечно, хочется защитить эти чувства, чтобы никто туда не вошел грязными ногами, так сказать. Я понимаю вас. Но вы должны сами для себя четко знать. Можете рассказывать об этом, никому не надо. Ладно, последний раз спрашивал, последний раз поднимали руку. Но знать вы точно должны. И это касается тех людей, которые в браке. Невозможно ничего добиться в браке, если вы будете думать, что вам важно, чтобы муж плитку в конце концов положил в ванной. Ну, положит он. Одна женщина говорит, мой муж, он сейчас берет большой кредит. Это было несколько лет назад, до трагедии. Вот сейчас трагедия начинает разворачиваться, да? Когда квартирка, за которую теперь полжизни работать, она в цене начинает падать. Золитутский урод какой-нибудь, да, он начинает потихонечку в цене падать уже, а люди за это приглись на полжизни. Так? И до этого одна женщина, как раз начало этой эпохи, женщина пришла и говорит, мой муж хочет взять очень большой кредит. Она была постоянно в депрессиях, в таком унынии все время. Хорошая женщина, но она никак не могла выкарабкаться из этого. Потому что он считает, что если он ведет меня в новую квартиру, то я сразу стану счастлив. У него такая надежда последняя, да? И он хочет, я за него боюсь. Я говорю, вы за него не бойтесь, пусть он действует как мужчина. Но напишите ему маленькую такую расписку, да? Что я, твоя жена такая-такая. Предупреждаю, что на момент получения новой квартиры, взятия лизинга и так далее, я также буду подвержен настроениям и депрессии, как и сейчас. То есть ничего не изменится. Ну, то есть развеете его иллюзии. Пусть он исполняет свой долг, если считает нужным, но эта иллюзия должна быть развеяна. Вы гарантируете, что у вас настроение станет лучше? Она говорит, не только не гарантирую, я точно знаю, что не станет. Я говорю, тогда защитите любимого человека просто и все. Поэтому мы должны знать, и будучи в семье или строя семью, строя отношения, сначала, как вы себя в них хотите чувствовать. Мужчины, кто хочет себя чувствовать совершенно затюканным, потерянным, не понимая сам, чего хочет, но видит рядом с собой счастливую женщину? Кто так хочет? Но рядом счастливая женщина. Некоторые мужчины думают, что цель – это сделать женщину счастливой только. Но еще неплохо самому остаться личностью, правда? Или мы, я говорю, как чувствовать? Как вы себя хотите чувствовать? Ну, так хочу себя чувствовать, так, чтобы все было. Это разве чувствовать? Это быть. И это ведический принцип. Сначала надо создать мыслеформу, надо создать вибрацию. Все начинается со звука. Звук, изначальная вибрация. Вибрировать надо настроение свое, не в голове предметы, которые у вас появятся на кухне там, или в комнате, или этажи, которые появятся, лестницы, гаражи и так далее, бассейны. Это все равно появится, оно неизбежно появится. Вопрос только, нужно ли оно вам. А вот как бы я себя хотел чувствовать своей собственной женой? И вот это очень трудно. Вот когда мужчине говоришь, 20, скажем, даже не 20 лет, на консультации, скажем, приходит мужчина, 10 лет вместе, говорит, как бы вы себя хотели чувствовать рядом с женой? Он говорит, сейчас уже вообще никак, видеть ее не могу. Это кризис, так не может быть. Так человек не может хотеть. Живой человек не может хотеть. Даже из чувства благодарности женщины, которая отдала часть своей жизни, хотелось бы по-другому, ну, хоть помечтать можно было бы о том, чтобы, вот, ну, не знаю, чтобы она меня вдохновляла, чтобы она меня снова привлекала, чтобы волновала меня. Это очень ценно для мужчины, прожившего уже в браке сколько-то лет, чувство. Хотя бы помечтать о них, хотя совсем не верится, что это может быть, что это, все это может вызвать женщина, которая уже значительно за 40. Не верю, думает сам. Что тут будут сейчас сентименты разводить, какие-то фантазии бесплодные, да, беспочвенные. Поэтому мы совершаем ошибки, потому что мы полагаемся на свои чувства. А самый верный на самом деле маяк, самое верное руководство, это, ну, скажу вам, как поэты говорят и философы, это сердце. В Ведах, кстати, другое определение, как называется сердце. Сердце, оно особенную там природу имеет. Кому интересно, почитайте. Много про сердце интересного знаете, что у нас там за сердце. Но давайте примем так, чтобы ничьи философские и религиозные устои не беспокоить, сердце, вот, руководствоваться сердцем, это то, что я не раз в семинаре говорил, более надежно, потому что иначе возможно совершение ошибки. Но, так или иначе, выбор близкого человека – самое, пожалуй, рискованное дело в жизни, правда? Потому что если допустишь ошибку, придется долго очень за нее рассчитываться. И самое интересное, часто даже не самим супругом рассчитываться, а вообще ни в чем не виноватым живым существам. То есть они вообще как бы не поняли, что произошло и почему так все получилось. Поэтому, оказывается, способность рисковать, делая выбор, ища что-то новое, стремясь к чему-то более светлому, является одним из самых важных качеств человека. И в рамках нашего семинара «Школы истинных леди и джентльменов» тема знакомства и построения отношений, развития отношений, это тоже очень важно. Например, мужчина изменил жене, предположим, и для того, чтобы построить отношения, спасти семью в хорошем смысле слова, не просто что-то такие жалкие остатки ее просто в одной квартире удержать, а именно спастись и вернуть эти чувства и доверия, и любви, нужно что больше всего женщине? Какое из качеств? Какое? Нет, это не женское качество. От него. А женщине самой какое бы качество вот важнее всего было бы проявить, чтобы это произошло? Мужской ответ. Умение прощать. Давайте теперь так быстренько экспромтом разберемся, на чем базировано умение прощать. Смотрите, если я, например, человек мне сделал очень больно, да, и он говорит, прости меня, пожалуйста, я его прощаю. Потом он сделал мне еще раз очень больно, говорит, прости меня, пожалуйста, я нашел силы, прощаю. На 10-й раз он мне сделал очень больно и говорит, прости меня, пожалуйста. Почему я его не прощаю, скажите, пожалуйста, мне? Веры нет, вот. А вера всегда связана с чем? Ну, то есть противоборствует с чем? Как только вера убывает, что увеличивается? Страх. Страх. А страх-то чего? Страх ошибки, что я, если этого человека прощу, то он опять сделает то же самое. Понимаете, в чем в семьях-то самая большая проблема? Оказывается, что действительно мы не умеем рисковать. Почему? Потому что боимся сесть в лужу. Я не могу простить этого человека, потому что у меня есть страх, что он опять меня поставит в дурацкое положение. Я могу ошибиться. Не ошибаюсь ли я, прощая его? Такой вопрос мы задаем и в отношении детей иногда, когда ребенок несколько раз совершает ошибку, и мы думаем, может быть, это уже не педагогично его прощать, может быть, как раз уже пора как следует наказать. Может быть, он балуется просто, каждый раз для него несерьезно, он говорит, простите меня, пожалуйста. Да? Итак, давайте посмотрим, каковы корни этого, каковы корни такой проблемы. Мы с вами разобрались, что корни любой проблемы в конечном счете это дурное общение. Например, знаете, какой один из самых дурных видов общения? Это одиночество, то есть общение с самой собой. Для женщины, женщина сразу вам говорю, самый дурной вид общения – это общение с самой собой. То есть жить в одиночестве, не ища поддержки, не ища вдохновения, не ища знания у других людей, заботы о себе не ища. И для мужчины тоже, потому что мужчины, женщина, когда остается наедине с собой, начинает потихонечку уничтожать себя своими размышлениями, копаниями, анализом. А у мужчины начинает думать, что он самый великий, когда остается один. Вот мы разные абсолютно, представляете? Мужчина побыл один и показалось, что супер, все в порядке у него. Поэтому многие мужчины предпочитают всегда оставаться одни, потому что никто не разрушит их картину величия, как бы, да? Как только отношения начинают женщины строить, видите, из него вылазят всякие качества негативные, да? До этого он даже не подозревал. И он думает, странно, 20 лет их не было, а теперь полезли. Она виновата, понимаете? Зараза такая, из-за нее все. Ведет себя так вот просто, я вообще не могу терпеть это все, как она начинает. Да? Так ты терпеть и раньше не мог, просто ты был один, и это не было заметно. Человек появился, оказывается, ты заметил это, стал обвинять ее. Что ты мне нервы трепишь, говорит. Да? Качеств нет, человек говорит, что ты мне нервы трепишь. Итак, как бы лекция это не для родителей, и мы говорим сейчас сами себе, как детям. Сами себе, как детям, вы скажете. Представьте сейчас, что вы родители самому себе. Кали-югу с родительством очень сложно. Родители то они на стройках пятилетки, то они Ханса лизинг отрабатывают, там Ханса кредит, да, где-то. Все время их, ну как бы всегда им не до нас. Да. То они там разбираются со своими эмоциональными отношениями. И так это традиция уже стала. Да. Поэтому сейчас нам придется сделать курс «Помоги себе сам» называется. Да. То есть представьте, что у вас на воспитании есть ребенок. Это вы, 20, 30, 40, 50 лет назад, так? Надеюсь, что 50 лет так далеко не зашло, но все-таки может быть. Итак, важно помнить, вот сейчас встаньте на эту позицию. Вы родитель самого себя. И я вам говорю, как родителю самого себя. Говорю, вы, по-моему, неправильно воспитываете самого себя. Да? Вы, по-моему, дурно обращаетесь с самим собой, как ребенком. Вы говорите, да я вообще его забыл. Я говорю, вот классно, супер. Это уже хорошее начало для воспитания. Помните себя как ребенка? Да не, ну что, я уже взрослый человек. Понятно, значит, ваш ребенок там где-то сидит в углу просто, и все, брошенный совершенно. И вы никак не можете понять, откуда ваши проблемы идут сегодня. Оказывается, ожидание безупречного поведения от ребенка делает его жестоким и создает искаженную картину мира. Кому мы становимся жестоки? Сначала к себе прежде всего. То есть вы вот к себе самому до сих пор жестоки. Почему? Потому что простить себе не можете. Десятки случаев, годы идут, и этих случаев все больше и больше, когда вы не были безупречны. Вот тут ерунду, вот там опозорился, вот тут влюбилась по уши, а он вообще там так и так, и потом все об этом узнали. Да? И в школе всегда я была не очень, и матери один раз вот так сказала, и потом с детьми вот так себя вела. То есть у нас целые папки, у нас целое КГБ на себя заведено. В чем мы не были безупречны, где мы потерпели ошибки, сели в лужу. И мы теперь эти архивы все пытаемся как-то сжечь, но они не горят. Не сгорают, понимаете? Их только можно выговорить, можно поделиться, и тогда только можно от них отстать, расслабиться можно. Как бы отклеить их от себя. Далее, если не получает человек право на ошибки, а мы не получали от родителей его, и сами себе до сих пор не даем. И еще себя корим за те ошибки, которые раньше сделали, когда были не столь разумные. Вот сейчас на семинаре это видно на каждом. Люди сидят, и чем более серьезная тема, тем больше в классе такая, извиняюсь, в аудитории такая депрессивная тишина. Сначала все улыбаются, потом отдельно улыбаются, потом никто не улыбается. Я думаю, что-то не то сказал или что. И почему это происходит? Потому что вдруг вам становится понятно, насколько вы не безупречны были, правильно? Многие люди даже перестают ходить на семинар, перестают ходить на лекции. Вы понимаете, что вся лекция про меня. Мы с другом подошли после первой лекции в 2002 году доктору Торсунову, подошли к доктору и говорим, доктор, ну вот зачем же так вот просто перед 200 людей позорить нас вот с Димой, да? Мы шутку сказали, конечно. Но он очень перепугался, на самом деле, искренне перепугался. Он говорит, я вас чем-то побеспокоил, простите меня, пожалуйста. Я бываю в лекциях так вот очень неосторожно. Говорю, ну мы как бы пошутили, просто наше восприятие такое было, что просто вот сел и издевался над нами, вот просто ну, потрошил все, вот по каждому недостатку. В этом так, не встает тогда, не делает того, не имеет ответственности. Я вам рассказываю знакомые вещи, вы же слушаете лекции доктора Торсунова. Да? Кто слушал лекции и чувствовал, что и тут я все правильно делаю, и тут супер, и тут. Вот доктор прям про меня, в лучшем свете все, да? Почему бы он сразу не сказал, что лекция про меня, а не про законы счастья, да? Так вот у нас, оказывается, жестокость уже в сердце настолько укоренилась, что мы издеваемся над собой, мы не можем дать себе возможности даже обычные ошибки человеческие делать. Почему? Потому что мы боимся, что нас не простят, нас не будут любить, нам не дадут, нас накажут. И болезнь это свое начало берет до 9 лет, поэтому очень важно погрузиться туда, очень важно на батискафе эмоциональном спуститься в глубину своего вот сознания, именно в этот участок до 9 лет. Быстро пересчитайте, отнимите свой возраст от 2008 и вспомните, что это было за время. Ничего хорошего там не было точно, я вам говорю. Какой бы это год ни был, ничего хорошего там не было. Не потому что я пессимист, а потому что сейчас очень быстро дается возможность людям духовно прогрессировать, получать знания. Поэтому подъем очень крутой вверх. Да? То есть как бы мы двигаемся очень сильно в гору. За короткое время люди узнают столько, сколько раньше за столетия не узнавали. Во всех сферах. Я не говорю про технологии. Во всех сферах. Поэтому вот вспомните этот этап, попробуйте его вспомнить. Это не сейчас прям в зале, это то, что... как вам домашнее задание. И запомните следующее, теперь как родители самого себя, что до 9 лет у ребенка вообще нет никакой способности терпеть упреки и посрамления любые, любое пристыжение. Нет такого механизма. Когда бы ребенок мог адекватно понять, что да, так, задело мне, правильно, конечно, нечего, правильно, мама говорит, руки неизвестно откуда растут. Действительно, откуда они у меня растут? Росли бы нормально, так не ронял бы, не бил бы, не ломал бы, да? Не подгорало бы. Если папе рубашку вы погладить решили, и случайно рубашка у вас пригорела, то, что-то с помощью ножниц из ненужной рубашки можно папе наделать что-то много носовых платочков. Вот такой стишок, я его забыл в рифме просто. Это правильная ментальность. Рубашка гладили папе, она пригорела, ну и к утюгу. Да? Ну и чтобы папа не огорчался из ненужной уже рубашки, можно приготовить носовые платочки. Вот это ментальность здоровья. Я обожаю эту книгу. Это «Вредные советы» Григория Остера. Советую вам дома ее иметь как терапевтическое средство. Если вас перегрузит чувство вины, вот вы должны себе самому, как ребенку себе, как воспитатель самого себя, почитать эту книжку. Может быть, у вас паранойя пройдет чуть-чуть, хоть на какое-то время. Итак, психика ребенка не позволяет вообще, у нее нет такого ресурса. Как можно было бы выслушать упреки, при этом не загружаясь чувством вины? Что значит перегружаясь чувством вины? А? Вот просто чувство вины, что значит перегрузился чувством вины? В чем разница? Перегрузился чувством вины, это означает, вам 40, а вы еще никак разгрузиться от него не можете. Вот что такое перегрузился. Или вам 30, а вы до сих пор еще себя чувствуете плохим или плохой. Поэтому важно помнить, что родителям необходимо... Вы родители самого себя, запомнили, да, это не забывайте. Родителям необходимо корректировать свои стандарты и ожидания, постоянно корректировать свои стандарты и ожидания в соответствии с природой ребенка. Для этого неплохо ее узнать. Для этого неплохо простить себе, что я не такой, как все, что у меня может быть своя природа. В чем-то я не так силен, как другие, или не так красив, или не так умен, или неважно в чем. Не так терпелив. Простите себе, в конце концов, то, что вы не можете вставать пол пятого. И начинайте вставать. Но если однажды не встанете, не надо больше не появляться на лекциях, поскольку вас постиг позор всего советского народа. Пусть меня постигнет позор всего. А если я не встану завтра пол пятого, то пусть меня постигнет, это в клятве в армии было, в армейской клятве советской, позор всего советского или латвийского народа. Делайте поправки, надо узнавать о своей природе, надо узнавать о своей судьбе, надо больше самоосознанием заниматься, чтобы видеть, что моя природа такова, она отличается от других, и я не могу быть универсальным комбайном. Да? Комбайн универсальный, знаете, он и блендер, он и миксер, он и тесто вам забьет, есть такие дорогие приборы, да, презентации устраивают, да. Вот таких людей нет на самом деле, если есть, то это редкость. Вот он. Кого надо уже хотя бы на пятом десятке лет оставить в покое. Важно помнить, что каждый ребенок имеет микросхему самоисправления. Она внутри вставлена. Это устройство Бога. Это его дизайн. Made in Japan. Высочайшие технологии. Но есть одно условие, чтобы эта микросхема самоисправления включилась, нужно чувствовать себя в безопасности. Нужно чувствовать, что тебя любят, и тебя не собираются ничего... Тебя, в общем-то, принимают как очень хорошего, даже если ты делаешь очень плохо. Существует один большой секрет маленьких людей, который вы тоже в себе носите, но как-то все уже этот секрет, вы совсем сами от себя его как бы засекретили, забыли. До 9 лет у ребенка, у каждого есть способность улучшать свое поведение при одном условии, если он не чувствует себя связанным с последствиями своих ошибок. Кого никогда за 9 лет жизни ни разу взрослые не попытались связать с последствиями ошибок, его действия с последствиями ошибок? У кого? Поднимите руки, у кого такое было? Кому все время говорили, каждая разбитая ваза, говорит, ну и ладно, и бог с ней. Или да, она мне давно не нравилась. Мама говорит, да мне давно она не нравилась, давно надоела. Просто подруга подарила, надо было держать ее в секции, потому что если придет, увидит, что нет секции, обидится. А ты разбил, теперь очень хорошо. Спасибо тебе, сынок. Кому так говорили? Или вы двойку получили, например, вы принесли полный табель четверок и пятерок, а по физкультуре у вас тройка. И родители говорят, как здорово, что полный табель четверок и пятерок, так хорошо. Часто говорят, а тройка у тебя за что? В честь чего это ты мне тройки носить начал? И мы до сих пор сами к себе так относимся. Поэтому ребенок способен улучшать свое поведение только при одном условии. Он не отвечает за свои ошибки. Он абсолютно невинен. Все. Идеалистическая картина? Не, я не об этом говорю. Тут как сами справитесь. Если вы не справитесь внутри это самими собой, то есть своего ребенка, я имею в виду, как говорят, inner child, психологи, да? Внутренний ребенок, такое понятие было в 80-е, 70-е, 90-е годы, то тогда тут нечего загружаться чувством вины по отношению к своим детям. Освобождаю вас, справка об освобождении. Да? Ну, как мы можем относиться правильно к своим детям, если к самим себе правильно не относились? И не относимся до сих пор, несмотря на то, что 9 лет уже давно позади, этот возраст давно позади. Что делать? Русский вопрос. Оказывается, нет никакого другого средства, как сделать так, чтобы ребенок научился сам исправляться правильно, правильно совершенствоваться в жизни. Это называется процесс самосовершенствования. Если вы собираетесь самосовершенствоваться, значит, вы движетесь от точки А к точке Б. Точка А, значит, это то, что вас еще не вполне устраивает, правильно? Совершенствовать можно то, что еще не совершенно, правильно? То есть вы признаете, я далек от совершенства, хочу совершенствоваться. Хочу слушать лекции, хочу вставать рано утром, хочу повторять настрои. Так вот, если за нас никто не принимает ответственности за наши ошибки, то мы на всю жизнь остаемся такими слегка параноиками. Потому что только в том случае, если есть кто-то, кто за наши ошибки готов отвечать, так как будто бы мы тут ни при чем, представляете? Только тогда мы можем раскрыть очень важное качество, которое нужно каждому человеку, чтобы делать выбор, чтобы рисковать, чтобы не боиться ошибаться, потому что неизбежно, если человек чему-то учится, совершенствуется, он обязательно ошибается. Если человек боится ошибаться, значит, он будет бояться совершенствоваться. Все. И он 10 лекций послушает, и 10 семинаров посетит, но он все равно ничего в своей жизни не изменит. Почему? Страшно ошибиться. Доктор Турсунов приедет в феврале и скажет, ну как вы вставали, друзья мои? Хорошо, во сколько вставали? Вот вы, мадам, в первом ряду. У вас такой вид, как будто вы встали 8:30. Доктор скажет. И вы думаете, лучше я не пойду ни на какой семинар. Даже и 20-й ряд не спасет. И там вычислить, сразу увидит. Да? Я просто сталкивался с этой практикой. Люди не приходят на семинар. Из чего? Знаете, из чего? Из чувства вины. Вместо того, чтобы продолжать радоваться. Доктор едет, сейчас мы узнаем новое знание какое-то, еще что-то попробует. Исчез человек. Встречаю, говорю, что же вы на семинар-то не пришли? Ну что я приду? Доктор Торсунов спрашивает, ну как? Да, вот так вот, представляете? Доктор Торсунов и отвечает за ваши ошибки. Вот он отвечает, он принял ответственность, он вас ведет. Да, как вот, вот по этому принципу. Более сильный тот человек, который выступает как наставник, он дает знания и в то же время принимает ответственность за ваши ошибки. Все, сколько раз у вас не получалось, все на его счет. Не значит, что мы должны, как сказать, свалить вину, типа, я не встаю, потому пусть он отвечает. Идея какая, что если за меня отвечают, я допустил ошибку, но поскольку за меня отвечают, я неплохой. Я неплохой, я неплохая. Я с 2002 года хожу на лекции доктора Торсунова, а продрать глаза раньше 7:30 не могу до сих пор. И я неплохая, представьте, я и в этот раз приду к нему. И пусть он даже скажет мне, поскольку я встала или не встала. И я буду пробовать делать то, что хочу. Я понимаю, что я делаю неправильно, но очень важное понимание нам нужно, что даже делая очень плохо, мы при этом остаемся хорошими, представьте. И это абсолютная правда, это абсолютная правда. Только человек, который боится изучать священные писания, он никогда этого не узнает, что по природе по нашей, по своей изначальной природе, нашего сознания, мы абсолютно невинны, мы абсолютно чисты. И мы совершаем ошибки только по одной причине. Потому что мы здесь, я начал с первого слайда вам это, есть 4 недостатка у каждого из нас. Но это не наши недостатки, это недостатки нашего тела, нашего ума, наших чувств. И мы обречены ошибаться из-за этого. Но дальше идет следующее. Мы страдаем из-за этих ошибок, потому что никак не можем отделить себя и наши ошибки. Вы считаете, что если вы сделали плохо или совершили ошибку, значит вы плохая. Например, девушка, если она влюбилась в кого-то, всем сердцем привязалась, ждала, дожидалась, когда он обратит внимание, потом он ушел в другой, она поняла, я дрянь, я никому не нужна. Все, хороший вывод, супер вывод, правильно? Лучший вывод, он счастливый сделает вас на всю жизнь. Да? Нет, я могла неправильно себя вести. Я сейчас слушаю семинар, девушка говорит, я себя абсолютно неправильно вела, я сама все испортила. Но я при этом замечательная. Супер. Если мне сейчас еще хоть чуть-чуть добавить из этого семинара знания и попробовать действовать согласно этому, будет вообще, я буду, мне гарантирован успех. Я неплохой. Вот у нас не хватает из-за того, что мы живем в век, который уничтожает людей просто, сразу убивает людей заживо, убивает заживо еще с детства. У нас нет этого качества невинности. То есть у нас есть разрыв собственной духовной природы, чистой духовной природы, потому что эта связь с духовной природой устанавливается первые 9 лет, когда к нам все относятся так, как будто мы при любых обстоятельствах хорошие. И знаете, какой одной формулой простой это все высказывается в детстве? Должно высказываться, да? Как бы выражаться. Не так, как я вам вначале показал, что «Да, я понимаю, вы ошиблись, ваши чувства несовершенны, вы находитесь как следствие в иллюзии, из-за этого вы совершаете ошибки и склонны обманывать других». Это философский подход. А знаете, как в здоровой семье вот это отношение к ошибкам? Когда тебя любят, и даже если ты делаешь плохо, тебя не считают плохим. Знаете, какая волшебная фраза? Он же маленький. Все. Если бы вы поняли, что вы маленький в духовной практике, если бы вы поняли, что вы маленький в следовании режиму дня, если бы вы поняли, что вы совершенно маленький в том, как построить отношения с близкими людьми, как найти близкого человека. Я маленький все время что-то не так делаю. Даже не замечает, как не так делаю. Раз, штаны мокрые. Специально, да? Такой думаю, так, мама вышла, быстрее надо намочить их. Мама за памперсом пошла, пока не принесла памперс, надо надуть штаны. Все. Нет, раз, само как-то произошло. Чувство несовершенное. Ребенок не может контролировать чувства. Даже действующие чувства. Или ему кажется, что это что-то интересное, туда надо сунуть пальчик. Чувства говорят, сунь пальчик, будет интересно. Это же не так, что он чувствует, что там будет больно и поэтому сует. Чувства ему дают другую картину. Смотри, как интересно крутится вот эта штучка. Так быстро крутится, так быстро, дует от нее. Сунь туда пальчик, интересно будет. Сунул, неинтересно совсем. Да? И так и в жизни. Мы тоже видим иногда, что-то крутится. Взрослый мужчина, 40 лет, смотрит, что-то крутится, или кто-то чем-то крутит перед ним. Ум ему говорит, смотри, как интересно. Сунь пальчик. Будет интересно. Сунул, неинтересно. Совсем плохо, все совсем развалилось, да. Поэтому беда у нас не в том, что мы ошибаемся, а беда в том, что мы себя отождествляем с этим, понимаете? И сила любви родителей, если она есть, она позволяет не отождествлять. А они не обращают внимания. Они говорят, а при чем здесь мой ребенок плохой? То есть что, вы хотите сказать, что мой ребенок плохой? Нет, у меня замечательный. Ну как же, он же нам окно разбил. Простите, пожалуйста, давайте мы вам бронированное поставим, потому что мы боимся, что это не последний раз. А что смеяться? Это очень здоровая ментальность родителей. Представляете, приходит, вот классическая картина. Притаскивает за руку, да? Притаскивает за руку соседка, приволакивает к матери вас, да? И говорит, вы знаете, что ваш сделал? Вы знаете, что он сделал? Мама говорит, что он сделал? Говорит, разбил окно. Два типа поведения. Мама такая говорит соседке, спасибо вам большое, я поговорю с ним. Он что, вышел, взял мяч, пошел специально на миссию окна бить, что ли? Акция у него была? Не, он просто пошел играть в футбол, оно само разбилось. Само разбилось. Так? Я на семинаре по 12 ступенек неба, я вам читал это замечательное стихотворение о том, как в гости к обидчивым знакомым не надо ходить. Да? Могу еще раз как-нибудь вам его представить, чтобы у вас картина была полная. Так вот, мать может повести себя так, но она может повести себя и другим образом. Вообще, при чем здесь ребенок? Иди в комнату. Она говорит, Сережа, иди в комнату. Она говорит, вы знаете, он же маленький, и он у меня очень любит футбол. Она говорит, ты что, а я тут при чем? Говорит, давайте мы вам бронированное сразу поставим. Все. Ну ладно, предположим, оно очень дорого, это бронирование. Ну дороже, чем обычное стекло. Или очень крепкое. Ну сейчас можно найти технологии, так? Ну, поставим, и все, в следующий раз ударит мяч, и ничего не произойдет, и супер, все. И соседка будет рада, у нее за бесплатно бронированное стекло стоит. Здорово, благодаря моему сыну, который любит футбол. Вам кажется абсурдно это? Ничего абсурдного. Потому что самый высокий талант родителей, как развить качество невинности, это первое, принимать ответственность, а второе, учиться компенсировать другим людям те ошибки. Потому что люди страдают, конечно, от каких-то действий детей люди страдают. Ну, какой-то ущерб есть, эмоциональный, моральный. Почему-то в салонах красоты это знают. Если женщина, с кем, может быть, такое произошло, пошла чуть-чуть подкраситься, а ей сожгли полголовы, да, то тогда в салоне, в дорогих салонах знают, что надо предложить опции какие, мне друзья рассказывают, надо предложить ей 50, например, стрижек бесплатно, если будет что стричь. Дальше, если нечего стричь, тогда можно предложить ей подарок, да. Или выйти всем салонам и начать извиняться, включая руководство, например, да. То есть там знают, что нету такой профессии, где бы нельзя было бы совершить ошибку. Нет такой парикмахерской, где бы женщине не загубили бы прическу хоть раз. Или мужчине не испортили. Ну, мужчины менее привередливы. Но что это означает? Что надо того, кто испортил ее, расстрелять тут же в подсобке, да? Или повесить, да? А весь состав распустить, как дивизию, потерявшую знамя, да? Тогда мы работать не сможем, тогда одни параноики кругом будут. Люди и так уже до ужаса запуганы, клиент будет недоволен, уже трясутся, понимаете. Молодой работник приходит, он боится совершить ошибку, потому что его знает, либо штраф огромный будет, либо еще что-нибудь. Но в нормальных системах, например, в супермаркетах, если бы такой принцип приводился, вам за каждую банку разбитых огурцов, вас бы там бы пинал ногами весь коллектив магазина. Это ж кому-то платить надо за нее, целых 60 сантимов, правильно? А нет, то есть из-за уважения к клиенту эту банку высчитывают откуда-то из фондов самой фирмы, правильно? И покупатели большой ущерб наносят, между прочим. Да, воровство и просто на бой списывается, да, что-то. Так вот, на бой списывать надо тоже и себе кое-что, понимаете? У вас должно быть, как списать на бой свои ошибки. Попробуйте списать многие ошибки своей жизни на бой. Знаете такое, да? В магазинах, которые торгуют посудой, сейчас не знаю, но раньше всегда была определенная сумма, списание на бой. То есть неизбежно, обязательно в этом магазине грузчиком, продавцом, покупателем, кем-то будет разбита посуда. Вычисляют среднюю стоимость, среднее количество, насколько обычно по статистике бьют. И эту сумму назначают суммой на бой. Ее уже учитывают, что столько будет разбито. Почему в торговле так делают, а мы сами себе так не делаем? Почему? Почему в торговле учитывают, что человек может совершать ошибки, а мы, воспитывая своих детей, совершенно это не допускаем? Так вот, важно знать, что чтобы совершенствоваться взрослому человеку, вот мы сейчас говорим о качестве ответственности, вы говорите, ну вы нам какие-то вообще вещи говорите, вы хотите из нас кого вообще, бэбиков сделать, да, беспомощных, безответственных. Ну отвечать-то надо, мы же взрослые люди, вы нам рассказываете вещи, но мы руководители, мы матери, мы мужья, жены, работники ответственные и так далее. Так вот, оказывается, есть большая разница. Чтобы совершенствоваться взрослому человеку, ему необходимо принять ответственность за свои ошибки. Вот это его человека как бы дисциплинирует. Но я вам говорю, что большинство из вас не взрослые. Вы думаете только, что вы взрослые. Почему? А вы не прошли этап, который нужен был, чтобы пройти детство. Вы так там и остались. С точки зрения способности принимать ответственность, доктор Турсунов очень много об этом говорит, что вот мужчина безответственность, качество ответственности. Качество ответственности можно брать только в одном случае, если кто-то за тебя когда-то в жизни брал по-настоящему на полную катушку ответственность. А если не брал, то поздравляю. Даже если вам сейчас уже 50, 60 и более, вы по-прежнему безответственны. И ничего с этим не сделаешь, потому что так мы устроены. Но, в смысле, ничего не сделаешь с фактом с этим. Но реально нужно искать человека, который принял бы за вас ответственность. Хотя бы эмоционально, который бы выслушал, который был бы тот, кто сильнее вас и готов простить вам те ошибки, которые вы продолжаете делать. Вы открываетесь этому человеку. Так вот, взрослому человеку нужно принять ответственность за свои ошибки. Обязательно. Если он взрослый, я предупреждаю, не все из нас взрослые в этом плане. И даже еще не скоро станут, несмотря на то, что уже паспорт давно получили. Да? А вот ребенку, оказывается, делать так нет никакой необходимости. Оказывается, в этом серьезная проблема. что ребенка обязывать к ответу и ответственности не только не полезно, потому что ему это не помогает совершенствоваться, оно даже начинает разрушать, как уже вначале я вам говорил, начинает разрушать его психику невыносимым чувством вины. Невыносимым. Для каждого ребенка чувство вины всегда невыносимо. Знаете почему? Потому что я ничего не умею здесь, я не знаю, как вообще с людьми отношения строить, у меня нет ни копейки денег. Я совершенно не знаю, как исправлять ошибки. Совершенно не знаю, как, например, вернуть хорошее настроение моей маме. Или как сделать так, чтобы стекло вставилось на место. Я могу только мечтать об этом, зажмуриться и просить волшебника или кого-то, чтобы все это, как кошмарный сон, прошло, и стекло было там, где оно есть, а кружка опять оказалась целой. Но почему-то этот волшебник не приходит. Итак, нам, взрослым, если мы взрослые, надо признавать ответственность за то, что мы делаем. Но если вы не смогли пройти этап невинности, когда за вас принимали ответственность, а в большинстве семей именно так и происходит, что никто не принимает, нас сразу говорят. Так, если на горшок ходить стал уже и говорить что-то, какие-то членораздельные звуки можешь произносить, все, тут же говорят, как эта убийственная фраза, которая делает нас на всю жизнь безответственными, как она звучит? Ты уже большой, вот это все, вот это и есть все, это вот начало конца, ты уже большой. А когда большой начинается? Когда ты стал понимать слова родителей, когда ты сам начал произносить похожие слова, и когда ходишь на горшок, и кое-что можешь держать в руках. Ну и сам ходишь еще. Вот это ты уже большой. Извините, от этого срока до момента, когда я стану большой, действительно в этом плане, в плане принятия ответственности, только начну еще, пройдет еще 10 лет. И эти 10 лет, если человек получает посрамления и упреки, то он просто разрушается все эти 10 лет. Опять-таки вопрос, что же делать? Принять ответственность за ошибки ребенка. Вы говорите, так, у нас не детский семинар, как бы, подождите, как, помогите нам разобраться с нашей ситуацией. Мы сейчас о нас говорим, а не о наших детях. Так? У вас есть дети, мы договорились, это каждый из вас. Вы воспитываете своего самого себя. Никто за вас ответственности не принял, так? Вот вы примите ответственность за свои собственные ошибки сейчас, за свои ошибки в детстве. Каким образом? Я был маленький, не трогайте меня. Я был маленький. Да, на каждом дне рождения рассказываются мои вот эти оплошности, ошибки, мне приходится краснеть снова и снова. Мама умиляется этим, а мне почему-то перед друзьями и знакомыми очень неудобно. Но вы именно в отношении наших детей, в отношении... Даже если они взрослые, им уже не 9, они тоже остались еще там в детстве, потому что не пройден этап невинности, не пройден этап того, что тебя принимают хорошим, даже если ты все делаешь наперекосяк. Вот в чем принятие ответственности. И за себя тоже, за свое детство, неважно, за детство, за прошлый год, за первый неудачный брак, за 3 неудачных брака, за то, что было еще много других ошибок. Я была маленькая. В реальности... Это так и есть, потому что по уровню знания сейчас, если вас взять сейчас с 2000 года по 2008, вы сейчас очень взрослые по сравнению с 85 или 93. Вспомните вообще количество знания, касающееся психологии, отношений, качеств характера, секретов счастья, успеха в жизни. Но ничтожно. Во времена... Когда я искал психологическую литературу, 70-е, 80-е годы в библиотеках, была одна книга на всю библиотеку и один автор всего лишь, который что-то немножечко вообще что-то произносил слово «психология». Это был, по-моему, Владимир, его звали Леви. Это был абсолютный монополист всего психологического знания. Сейчас эту книгу можно не читать, потому что она бесполезна совершенно. Ну, на этом уровне это уже как бы вы пишете сочинение по произведениям классиков, а вам букварь принесли, вот так примерно, да? Так а что же вы хотите от себя, если вы сейчас ужасаетесь тому, как я жила, как я жил, как я так мог, а где мои качества, вот доктор все раскрыл, теперь меня поведут, да, под белые рученьки куда-нибудь, да, во враг к стенке, потому что всю жизнь ел не то, вставал не тогда, воспитывал не так, говорил не так, да, женился не так, замуж выходили не так, обязанности не знали и так далее. В том-то и фокус, что надо дать возможность тоже, надо этот пройти этап невинности, признать, что многие вещи я делал очень неправильно. Более того, Ничего, что я слышала в лекциях доктора Турсунова, я не делала так, как в лекциях доктора Турсунова. В принципе, все было наоборот. У меня такой опыт был. Шаг за шагом. Все, что говорит доктор, каждый пункт, я делал наоборот. Но в нас еще остался механизм, и в наших детях еще этот жив механизм. Самый замечательный механизм – самосовершенствование, исправление. Этот механизм действует следующим образом. Ребенок исправляется не потому, что он допустил ошибку, а по простой причине, потому что он хочет подражать родителям и сотрудничать. У нас тоже есть родители, у нас тоже сейчас есть, ну и родители воплоти, что называется, но есть те люди, которые зрелые, которые пекутся о нас и которые стараются помочь нам развить качество быть более счастливыми. Это как родители. И мы хотим тоже подражать им и сотрудничать с ними. Иначе бы 400 человек в зале еврейского общества не собралось бы. Сколько? Месяц не прошел еще, да? Назад. Понимаете? Мы хотим просто. Никто... Вы не пришли сюда, потому что вы виноваты, что вы не так что-то делаете. Пришли покаяться сюда, повиниться. А просто потому, что хочется узнать какое-то знание, которым живут другие люди. В каком-то смысле им подражать. То есть настроиться на их волну. В ведах это называется идти по стопам. То есть следовать по стопам. Это подражание не фальшивое, это просто попытка понять настроение тех людей, которые достигли какого-то уровня самоосознания. Понять настроение. Это настроение поймать и жить с ним. И этот механизм до сих пор в нас. Он до сих пор, но просто он сильно покуречен. И поэтому вам кажется, что вас надо сильно испугать, или кто-то должен постоянно звонить, доктор Турсунов должен звонить вам лично домой в 5 утра и говорить, что, дрыхнешь еще? Ну-ка вставай, желай счастья всем. Да. И что если он приедет и узнает, что вы этого не делали, то обязательно вы должны загрузиться чувством вины, потупить взгляд, да. Чувствовать, что вы не вхожи в круг людей, занятых ведической практикой, что вы чужды ему, что вы материалисты, мясоеды, сони и так далее. Да. Вот в чем беда, что мы не можем следовать практике, ни в какой практике, а тем более... построить взаимоотношения с близким человеком как следует, потому что чувство вины убийственно. Как только мы допускаем ошибку, это мужчинам присуще так же, как и женщинам. У мужчин это до паранойи. Как только я совершаю ошибку, а ошибки неизбежны всегда, потому что природа женщины сложна. То пошутил не так, то сделал что-то не так, то желание ее не узнал, не угадал, то неправильно его сделал, то понадеялся на свои чувства, оказалось, что неправильно, не туда заехал совсем, думал, что правильно, приехали 10 километров в другую сторону. Так вот, это тоже все ошибки. И мужчина, он думает сразу из-за этой связи, которая из-за того, что в детстве не разорвали эту сцепку между «я плохой», значит, то есть «я сделал плохо», значит, «я плохой», мужчина и в 40 лет начинает на близкого человека кричать, потому что, говорится, мужчина уязвимый больше всего, когда допускает ошибку. Почему? В тот момент, когда мужчина понял, что он сделал плохо, следующее, у него срабатывает механизм, прилипло все уже, да, с детства, «я плохой». И если я плохой, я сейчас могу потерять этого человека, или близкого человека, любимого человека. И он становится буквально в напряженном, мужчина в защитную стойку становится. Если женщина ему в этот момент что-то говорит, он кидается на нее же. Поэтому говорится, что мужчин лучше не трогать, когда вы поняли, что вместо того, чтобы приехать на Юглу, вы оказались в золе туда. Ехали на семинар сюда, на Юглу, да, оказались в золе туда, например, да. Мужчина сам понимает, что он совершил ошибку. Сейчас у него самый критический момент. Я сделал плохо. Ему больше всего на свете мужчине надо, чтобы ему срочно сказали, что ты неплохой. А мы какие волшебные слова обычно говорим? Я же говорила! Волшебная мантра. Супер. Действуйте так, и брак погибнет очень быстро и безболезненно. Своей смертью сам. Или отношения погибнут. Да. Мужчина не глуп, он понимает, что он сделал плохо. То, что ему очень трудно сейчас сделать, это с детства убедить себя. С детства он не мог это сделать, убедить, что я при этом остаюсь неплохим. Я хороший муж, я сделал неправильные вещи, но я хороший человек. И секрет успеха в целом состоит в том, что в жизни обычно успеха достигают люди, которые способны меняться к лучшему, верно? Согласны? Ну а как еще успех достигнуть? которые могут менять образ мышления, могут менять отношения, если видят, что эти отношения болезненные или кто-то страдает, или свое поведение, если оно кому-то неудобно, или оно мне вредно для здоровья, например. Режим дня – это тоже определенный образ мышления, поведения. Понимаете? Успеха в практике ведических принципов можно достичь точно только тогда, когда вы можете найти в себе силы становиться лучше, менять свой образ мышления. Но нам не дает возможность менять вот эта сцепка. Если я не встаю рано, я плохая. Если я до сих пор что-то там ем, что не надо есть, я плохая. Если я сегодня съела булочку после семинара перед сном, то пусть меня постигнет позор всего советского народа. Все. И к доктору Трусунову я не ногой. Я даже запрещу себе слушать месяц его лекции. Супер решение. Смотрите, что происходит. Жуткая вещь. Мы с вами в начале лекции говорили, что улучшить качество можно только благодаря общению. Но именно наше параноическое чувство вины по привычке, что если мы допустили ошибку, мы плохие, значит, нам не надо давать общение и любовь. Правильно? Ну так же было. Уйди в свою комнату. Ты что здесь сидишь, телевизор смотришь? Это кто у нас такой любитель телевизора? Ты сначала двойки свои исправь. Быстро в комнату уроки делать. Вот и все. Как это, если ты допустил ошибку, как ты можешь получать любовь и смотреть телевизор, и быть в семье, или вместе пить чай со всеми? Что, балдел, что ли? Только быстренько ушел и делаешь уроки там. Осознаешь свою вину и каешься. И плачешь горькими слезами раскаяния. Вот воспитание. Я придумал такое воспитание. Я, самое интересное, в таком воспитании практически не жил. Меня спасло латвийское морское пароходство. У меня отец полгода, он был в рейсе, поэтому я сам выходил в комнату, заходил и так далее. Но я знаю, что не всех спасло латвийское морское пароходство. Поэтому мы не можем улучшиться, потому что мы корим себя, убиваем себя, что мы плохие. Раз мы плохие, значит, мы не имеем права на любовь. А как вы получите общение позитивное, если вы не позволяете себе общаться с людьми, которые лучше вас? Это означает, что получить что-то – это любовь. Общаться с человеком, который сильнее, чувствовать его любовь, чувствовать его поддержку. Любовь доктора Трусунова. У него к вам любовь есть, по секрету. Она такая, мужская, конечно, суровая немножко, но есть. Если вы чувствуете себя ничтожными, никудышными, не способными встать, не способными съесть, не способными там, я не знаю, еще что сделать, то вы лишите себя общения. Как только лишите себя общения, вы потеряете возможность развивать качество. И останетесь один на один со своим чокнутым параноическим чувством вины, своего ничтожества. Еще знаете, что, какая идея вам придет в голову? Что вы смиренны. Что вы смиренны, что это на самом деле признак вашего продвижения, что у вас смирение развилось. Вы видите, насколько вы ничтожны, и в своем смирении защищаете хороших людей от вашего дурного общения. Молодцы, супер, вот я поздравлю вас с этой мыслью, как только она придет в вашу голову. Важно помнить, что критика и посрамление приводят к вранью и скрытности обязательно. Это детям касается. Но извините, дорогие дети, за вами тоже такой грешок кроется. Браки рушатся в основном из-за того, что женщины скрытны. Вы помните схему доктора Трусунова деградации отношений? Первое, исчезает ответственность мужчины. Да, она исчезла еще в детстве, потому что он все время себя идиотом чувствовал, сам по милости папы и мамы. Так? Второе, женщина не хочет следовать. Дальше есть ступенька ниже. Если эти уже два ингредиента уже отпали, то брак падает на следующий этаж ниже. Женщина скрытна, мужчина бестактен, груб бестактен. Да? Почему женщина скрытна? Потому что она не считает себя достойной, чтобы открывать свои проблемы здоровья, что и так у нее истерики. Еще сейчас надо сказать, что, например, у меня месячные. Это вообще позорище. А кому же тогда сказать, если мужу не сказать? И женщина говорит, ну знаете, есть вещи, о которых не стоит мужу говорить. Конечно, есть чувство такта, есть форма, как это говорить. Индусы, например, они вообще об этих вещах не говорят. Они просто берут в центральной комнате на полотне, на ковре, прикрепляется красный цветок. Все знают, говорить ничего не надо. Все. Все в порядке. Можно разработать систему, каким образом выразить свое состояние, свои желания, свои проблемы. Самое идиотическое – это скрытность, потому что скрытность вызывает бестактность, хамство мужчины. Такое естественное хамство, знаете? То есть естественное – это когда ты из-за того, что ты просто не понимаешь, насколько человек утончен в каких-то вещах, да? Или что он чуток к чему-то, или что с ним сейчас происходит, ты начинаешь делать выводы за него. Женщина не рассказала тебе, что с ней происходит. Ты говоришь, так, начинается у тебя опять это, то, это, пятое, десятое, вот это. Одно, вся бестактность мужчины может быть выражена одним русским словом.
Начинается.
И знаете, почему он это говорит? Ему никто не объяснил, что оно не начинается, что оно всю жизнь есть, и что оно ничего не кончится никогда. Но мне нужна твоя любовь и поддержка. Ничего не начинается. Все есть, было и будет. Просто вот сейчас оно особенно, и дай мне свою любовь и поддержку. Все. Почему женщина не говорит? Критика и посрамление приводят к ранней скрытности. Она боится сказать. Настолько себя ничтожной считает, с 9, 7, 5, 6, 4, 3 лет. С еще разбитой вазочки. 1Р, 30К. Да? На ней, на дне. Тьфу, вообще. Но чувство вины сидит так, как будто бы просто вообще, то есть, что-то ужасное сделали. А может быть, что-то серьезное сделали? Например, котенку лапу зажали дверями, сломалась лапа в детстве. Он мяукал все время, ничего не могли помочь. Или другого ребенка, я помню, я решил одного ребенка покатать, меня попросили погулять с ребенком в коляске. Мама пришла в гости, хозяйка говорит, сходи, покатай мальчика, погуляй. Я вот так покатал, что коляска кувырком летела там. А мне интересно было, я как бы раскатывал ее. Ну, мальчишек же, знаете, как бы свое. Они там не соображают, что ребенок лежит. Есть коляска, в ней кто-то едет, прикольно, сейчас разгоним. Сейчас еще разгоним. Сейчас бах, об бордюр, коляска уже лежит вверх колесами. Да? Окна вокруг новостройки, да? Подбежал, перевернул, лежит. Ребенок лежит, не понял, что произошло вообще. Да, и... А был ли мальчик, называется синдром? А был ли мальчик? То есть чувство вины за сделанные вещи до сих пор многих нас преследует. И женщины это чувство вины, оно выражается в скрытности. Я дрянь, сколько совершал ошибки, а дрянь не должна говорить о своих настоящих проблемах. Тем более, если еще эти проблемы дрянные какие-то. Ну, как бы вот просто, я же и так плохая, сейчас надо скрывать, насколько я плохая. До 6-7 лет у детей нет понимания ценности денег, это очень важный фактор. Если если вы помните эпизод такой, что вам в течение 2 часов объясняли, что это очень дорого стоит, что поэтому вас сейчас будут бить ремнем, то знаете, откуда ваши проблемы все. Большинство проблем. Ребенок не понимает, что такое деньги. Вы видели, как дети играют в магазин? Здравствуйте, здравствуйте. Сколько стоят у вас конфеты? 5 денег. Хорошо, дайте мне конфеты. А сколько стоит машина? 3 денег. Хорошо, машину я хочу. Дайте, пожалуйста, машину. Все, конфеты стоят 5 денег, машина 3 денег. Почему? Потому что конфету можно съесть сразу, вот и все. Она реальная, вкусная. Машина либо из стульев сделана, либо игрушечная. То есть, как бы, там своя система. Да, все, 5 денег. Думают, ну, мама, вазочка вот, например. Если бы я конфеты все съел, это была бы трагедия. А вазочку разбил, чего особенно, она же несъедобная. Подумаешь. В ней ее и не ставят ничего, она просто стоит, наверное, мешает. Единственное, что она мешает, пыль вытирать маме все время. У нас, у детей очень рациональное мышление, с одной стороны. С другой стороны, оно лишено логики. Оно рациональное, простое очень, прямое такое. Но лишено логики. В ней нет этих абстракций, понимаете. 5 лат, 1 человека час, да. На базаре холодно, стоять весь день, или там в магазине Максима нервные работы, эти клиенты, покупатели, да, мама целый день на кассе, неважно как. Но откуда у ребенка это? Откуда у него может появиться понимание того, что он сделал большой грех, если у него нет понимания ценности то, чего он разрушил? Правильно. Поэтому надо воспитать ответственность, чтобы он знал, как маме тяжело, денежки достаются. А как он это узнает? Только если ему ремнем сигануть по попе, а потом поставить в угол. Это единственный способ, чтобы он понял, как маме тяжело. И проникся состраданием. Сразу поймет, что 5 лат это по попе и в угол. Да? И потом всю жизнь будет мечтать, потом все. Вот я знаю такие истории. Прийти к маме и сказать, на вообще ты свои эти 5 лат, съешь их. Да, не ласково и нежно относиться, как вот тепло и мать, человек, который меня вырастил, а вспомнить все эти углы, все эти ремни за какие-то поганые кружки, которые сейчас бы даже стыдно людям было бы вытащить, на стол поставить. И сказать, я тебе куплю 20 сервизов, таких именно, рижского фаянсового завода, да, или фарфорового, и чтоб ты с них пила до конца жизни. Но не делают, конечно, так, потому что мы люди живые, но внутри вот эта боль, она остается. Давайте в конце вопросы, да, хорошо? Постарайтесь, ну, может быть, одним словом себе в конспектике отметьте, чтобы не забыть, какой был, потому что я могу вас заговорить. У меня такой талант есть. Заболтать, забыли, что хотели спросить. Далее, допросы, любые допросы. Так, ты мне скажешь или нет правду? Кто это сделал? Идите сюда оба, кто это сделал? Говорите мне сейчас, честно. Они не помнят, кто это сделал. Само сделалось. И что-то было, мы по потолку никто ходить не собирался, мы просто ботинок покидали вверх немножко. Да, вот люстра и упала. Кто же знал, что она так не крепко прицепилась? Вот она бы не упала на пожарных, когда те к нам, через окно пришли тушить вешалку в коридоре. Да, это все в стихах, я сейчас не помню рифм всей. Да. Вешалку в коридоре, и в карманы свечки никто, и пальто там на вешалке никто не поджигал, просто свечки в карманы для красоты вставили, и все. Да? Так вот, детей на самом деле не знают, им трудно разобраться сразу. И когда есть допросы и выяснения, кто виноват, как произошло все там с дознанием, знаете, с пристрастием, то это слишком много внимания привлекает к проблеме. Вам нужно внимание к проблеме в жизни? Побольше внимания к проблеме надо вам по жизни для счастья? Да нет, нам нужно решение всегда. Вы сейчас семинар слушаете, у вас сознание привлекается к проблеме. Вам кажется, что я вас гружу. И вам кажется, что я решение не собираюсь давать, я просто хочу вас нагрузить. Я говорю, кто из вас так делал? Кто до сих пор так делает? Кто не встает в 5? Кто это ест? Понимаете? Кто больше из вас ест это? Кто чаще всего не встает в 5? Покажите мне его, выясняем, понимаете? Надо решение. Давайте поговорим о том, что сделать, чтобы вставать в 5. Давайте поговорим о том, что нам надо, чтобы счастливо строить отношения, чтобы вам хотелось вскочить в 4, потому что вас ждут самые дорогие, любимые люди, которым, если даже их нет в вашей квартире, можно все утро желать им счастья. Поэтому решение проблемы – это основа сотрудничества. Если люди обсуждают решение проблемы, они сотрудничают. Если они начинают выяснять, кто виноват в проблеме, они ссорятся. Это логично. Поэтому лучше сосредотачиваться на решении. Если человек упал за борт, он гулял по палубе лайнера пассажирского в солнечный день и вдруг поскользнулся, даже не заметил на чем, и улетел за борт. Выплыл на поверхность воды и видит, удаляется его лайнер вокруг океан, 1000 километров воды. Что самое важное сделать в этот момент? Вспомнить, как я упал. По-моему, это была банановая кожура. Нет, не банановая. Бананов никто не ел в тот день. Наверное, это была апельсин. Корабль уплывает. Может быть, это была апельсиновая. Но откуда там апельсиновая? Я бы ее заметил непременно. Возможно, меня кто-то толкнул. Может быть, это был заговор. Да, это был заговор. Корабль уже скрывается, горизонт уже приближается. Да? Разумно? Но мы так и делаем. Вы сейчас вот до сих пор, вместо того, чтобы делать то, что вам счастливо, вы все себя еще корите и пытаетесь понять, почему же я не встаю утром? Почему же я не вставала вчера, позавчера? Почему я опять поела того, или выпила этого, или не в 12 часов? Да Бог с ним. Давайте лучше будем уже кричать, помогите сюда. Человек за бортом. Природа детей, принцип такой, ведический принцип, дети с небес, и вы тоже, потому что вы тоже дети. Поэтому самосовершенствование – естественный процесс. Самосовершенствование – механизм, который заложен в нас, мы для этого рождаемся и живем. И этот процесс тем более успешен, чем больше мы стремимся к сотрудничеству и поощряем ребенка или самого, в самом себе ребенка. И чем реже прибегаем к наказанию и критике. Но вы до сих пор прибегаете к наказанию и критике. Вы критикуете сначала себя до изнеможения, а потом, когда уже это больше невыносимо, уже это грозит серьезными проблемами эмоциональными, чтобы спастись, чтобы как-то выровнять положение, мы ищем себе братьев по несчастью. И говорим, ну, я-то хоть в 7 встаю, у меня соседка есть. Ну, вообще в 12 только встает. Я мясо хоть иногда, у меня соседи вон вообще на участке шашлыки жарили в воскресенье, водкой запивали, да еще с чужими женами. Поэтому я еще нормально. На самом деле, вот эта лекция по критицизму, настроение критицизма, да, то есть склонность к критике. Кто никогда не замечал за собой такого качества? Ни разу. Так, поехала на дорогой машине. Известно, как дорогие машины такими зарабатываются. Понятно, где она на нее заработала. Да? Потому что вы пытаетесь, прилагаете усилия, но успеха в каких-то вещах нет. Машина такая же, как и была, например. Но в принципе, главным, почему, то, что нас заставляет критиковать других людей, это не прощение самих себя. Потому что у человека два варианта есть, как жить комфортно. Первое, простить себя и понять, я делал плохо, это ответственность. Я неплохой. И как только мы это делаем, нам больше не важно, чтобы другие были плохими. Понимаете, почему мне важно, чтобы вы были плохими? Вот мне очень важно, чтобы вы вставали попозже. Потому что я до сих пор не могу встать нормально. Супер, если вот в этой аудитории будет, я скажу, ну вы это видите? Видите, это не так просто. Все люди ходили, вы все ходили к доктору Турсунову. Вы знаете, как это непросто. Мне надо даже, чтобы вы не вставали. Пока я сам не начну. Так? Но зачем это нужно? Это искусственно. Можно просто отпустить себя и заодно отпустить других людей, освободить их от этого. Я неплохой, хотя я делаю не очень хорошо, не совсем, не идеально, не так, как сам бы хотел, не так, как от меня ждут. Мы наказываем себя. Вместо того, чтобы сотрудничать с собой, мы наказываем себя. Существует два этапа ответственности развития. Первый – это до 9 лет, второй с 9 до сегодняшнего дня, если хотите, да, до 18. С момента рождения, очень важно не перепутать, в основном они перепутаны. Каждая мать знает, что очень плохо, если ребенок вырастет безответственный. Ваши мамы тоже это знали, к сожалению, что очень плохо, если вырастет безответственный. А у детей, у которых, точнее, у родителей, у которых, у тех из вас, у кого родители не особенно беспокоились о вас, может быть, или вы жили, выросли у бабушки, у вас с этим, может быть, все в порядке. Потому что никто не хотел вас, не успел вас воспитать слишком ответственными. Более здоровые люди. Я вот наблюдаю, мы в практике консультативной наблюдаем. Если человек, как будто бы не очень удачливая судьба, вырос не с матерью, мать где-то уехала, или какие-то обстоятельства в семье, а вырос с бабушкой, мужчина или женщина, очень комфортные эмоционально люди. Очень психически здоровые люди. Почему? Потому что бабушке некогда было это все воспитывать. Ну, всякие бабушки бывают, конечно. Но не до того. Человек такое пережил, бабушки, это что значит вот, в нашем понимании? Человек, который такое пережил часто, да? Например, моя бабушка, царство ей небесное, она провела 7 лет в сталинских лагерях. Для нее какие-то мои оплошности там, или какие-то неполадки там, или мое какое-то непослушание, такой ерундой было по сравнению с тем кошмаром, который молодой женщине, девушке практически, пришлось пережить на протяжении 7 лет. Ада просто. Поэтому она никогда мне не говорила и не делала многих тех вещей, которые я слышал от родителей. Например, моя успеваемость ее ни разу не интересовала. Она, по-моему, спрашивала пару раз для приличия. Я за всю свою юность не помню, чтобы бабушка серьезно интересовалась моими отметками. Ни разу. Это не помешало мне поступить в университет. Она не интересовалась. Один человек принимал меня таким, как есть. Я был хороший, даже если у меня двойки. Я приходил к ней жить на каникулы. Даже если у меня полный табель был двоек, она также меня принимала, как в прошлом семестре, в прошлой четверти, когда у меня были тройки и четверки. Ничего не менялось. Это то, что нам нужно. Чтобы люди к нам относились не по нашим поступкам, как мы поступаем. Чтобы они нас воспринимали, прежде всего, как... То есть вера, чтобы была. Больше всего то, что нам нужно, чтобы нас верили. Как в тех, которые достойны заботы, или тех, которые достойны доверия. Зависит от мужчины и женщины. Поэтому вот почему, когда ребенку в этот момент, когда у него развивается чувство невинности, и надо помочь ему утвердиться в нем, ему начинают объяснять ответственность, он так и не может перейти на второй уровень, на второй этап. Ребенок, которого нагружали чувством ответственности за каждую кружку, за каждую оплошность, за каждую ошибку, за каждое то, здесь разлил, здесь рассыпал, здесь разбил, здесь то, кровать не убрана, неправильно одел, рубашка там на левую сторону, пуговицы не ровно, неважно, шнурки не умеешь завязывать. Если он это все слушал до 9 лет, с 9 до 18 никакой ответственности не может развиться, и после 18 не может развиться. Потому что вы не можете рассчитывать, что на дереве появятся яблоки, если вы не поливали его тогда, когда оно было саженцем. Да, сейчас оно большое уже, все, можно не поливать, оно уже само корни пустило, все. Но оно, все, оно наполовину умершее дерево. Почему? Потому что когда его надо было поливать, его не поливали. Но это очень важная вещь, посмотрите. Да, мы все хотим, чтобы было чувство ответственности. Лекции слушаем, и детям своим еще эти лекции ставим, Боже упаси. Не понимая, что не об ответственности сейчас надо говорить, а о том, что сначала надо человека научиться принимать как уже хорошего человека. Как уже хорошего человека. Да, мой ребенок совершенно другой, да, он совершенно не такого типа темперамента склада, как я. Но он не значит, что плохой, он не такой, и он мне доставляет много беспокойства этой природой. Но он фактически делает даже плохо, он причиняет мне страдания, я страдаю из-за этого. Но он неплохой. Мой муж много делает не так, как я. Моя жена очень сильно беспокоится не так, как я. В 10 раз больше беспокоится. Любая женщина здоровая так и должна делать. Но она неплохая. Она неудобная. Мой муж неудобный мне. Он другой. Но он неплохой. Он опять забыл то, что я его просила принести из магазина. Все принес, кроме того, что я просила. Две вот такие сумки максимум. Но того, что я просил, там нет. Перекопала все сумки. Он забыл. Говорит, я забыл. Он неплохой. Хотя сделал, в общем-то, неудобно. Плохо, мы говорим. Поэтому, не пройдя первый этап здоровым образом, вот это уже нас касается, а не наших детей, невозможно успешно перейти на второй. Какое качество ответственности мужчины мы собираемся развивать, если до сих пор нет ни одного человека, который бы нас принимал бы абсолютно как... Принимал бы нас такими, как есть. Это философия, психология семейных отношений, да? Что мужчина может развиваться и прогрессировать, и увеличивать количество или чувство своей ответственности только тогда, когда его сразу примут таким, как есть, раз. Второе, покажут, что очень хотят, чтобы он развил качество ответственности, и дадут ему полную свободу времени, как и когда стать ответственным. Вот это самые счастливые мужчины в Риге и в мире тоже. Поэтому девушка, если она относится благосклонно, она только начала отношения, она видит, что у молодого человека очень много качеств незрелости, безответственности, в элементарных вещах. Он даже на свидание не приходит вовремя. Что надо сделать? Надо взять лекции доктора Торсунова, да, сравнить оригинал, так сказать, оригинал молодого человека с идеалом и сказать, все, последнее свидание с ним было, все, до свидания. Да? Все, нету качеств, все. И навсегда потерять возможность быть вместе с самым близким на земле человеком. Это очень хороший способ. В чем нам надо быть осторожным также? До 9 лет сознание ребенка как личности очень мало. Он не отделяет себя от родителей. У нас есть страх. Если нам начинают говорить «отвечай сам», это звучит, как «ты никому не нужен». Отвечай за свои поступки. То есть, когда я, например, меня отец или мать выталкивает и говорит «иди сейчас и попроси прощения у мальчика». Знаете, почему многие дети себя чувствуют очень плохо и не идут? Потому что они чувствуют себя чудовищно одинокими. Каждый раз, когда ребенка просят что-то делать самостоятельно, думая, что вы развиваете самостоятельность, вы развиваете паранойю одиночества. Паранойя одиночества. Меня бросили, никто в этом мире за меня не отвечает, я сейчас должен идти перед каким-то дурацким мальчиком просить прощения. Мне плохо. Все. Я не чувствую, что я могу что-то делать сам, потому что я не чувствую, где я вообще. Когда мне говорят, что иди делай это, убери игрушки, сделай то, попроси прощения, я чувствую, что я один остаюсь. Вот и все. Самое главное чувство – одиночество. Совсем не хочется это делать. Не потому, что я грязнуля и не хочу игрушки собрать, а потому, что очень одиноко. В моей психике нет такой опции, такой, делать что-то одному и самому, и чтобы за меня никто не отвечал. Отсутствие логического мышления не позволяет различать также детям, как я уже говорил, я сделал плохо, я плохой. Я не о детях говорю сейчас, я о вас говорю. У вас до сих пор нету этой разницы. Кто ее чувствует хорошо? Кто вот всякий раз может себе так легко сказать, допустив ошибку, так улыбнуться и сказать: ребята, всех угощаю. Да? Ну, то есть, приехали, например, ребята собрались, вы все собирались ехать вместе куда-то, да? Вы приехали на полтора часа позже, да? Все стоят, ждут. Уже два поезда ушло, или три автобуса. Вдруг заявляетесь вы. Такой, конечно, должны... Либо нагло сделать вид, что ничего не произошло. Да ладно, мужики, чего же, бедо. Да? Либо прийти, как побитая собака, чтобы вас простили, да? Но есть третья опция. Все понимаю, полтора часа. Все едут за мой счет, и потом обед всем. Ну, например, я например говорю. Обед от меня. Или я всех обратно везу на такси. Все. Это опция, мужская опция, понимаете? Принимать ответственность и компенсировать этот навык, который очень трудно развить, если никто так не делал у вас на глазах. Если, ударив мальчика нечаянно, вы играли, или разозлил он вас, или нечаянно махнули совком, пум, заплакал. Зачем ты ударил мальчика? Иди извинись перед мальчиком. Нет, пойдем извинимся перед мальчиком. Я не пойду. Хорошо, я пойду извинись перед мальчиком. Извинись, пожалуйста, что он тебя ударил. Ну это же безответственность. Да это здоровый психический ребенок вырастет, если так себя вести. Что бы ребенок ни сделал, самое лучшее, первый вариант, пойти за него извиниться. Лучший еще вариант, если он готов, пойти извиниться вместе с ним, если он готов пойти. То есть ты неплохой, но ты сделал плохо. Поэтому, поскольку ты неплохой, ты хороший. Я иду извиняться с тобой, я же тебя люблю, ты хороший. Но поскольку ты плохо сделал, мы не можем не идти не извиняться. Люди нас не поймут. Пойдем извинимся. И пообещаем бронированное стекло. Или не бьющуюся кружку. У нас в доме была такая не бьющаяся кружка, и однажды я все-таки ее разбил. Пришел к маме, тоже очень виноватый, и сказал: мама, я не бьющуюся кружку разбил. Парадокс получился, да? Или я не мог ее разбить, или она бьющаяся. Вот это очень важно знать, потому что до сих пор вас не удалось разлепить, в нас не удалось разлепить. Если здесь есть женщины, которые не могут, если, что значит если, построить счастливо, красиво, так, как бы им хотелось и мечталось отношения, это значит, что у них до сих пор не разделено вот это. Да, вы много делали глупостей, да, вы много делаете их сейчас, и ошибок всяких разных, но это не значит, что вы недостойны быть любимыми или получить опеку и защиту. Я одни глупости всю молодость делал, всю жизнь, полжизни, неважно. Я много чего не знаю, и все делаю не так. И как только влюбляюсь, сразу привязываюсь и вешаюсь на шее мужчине, а они сразу все убегают. И таких убежавших уже 15 человек. Я, судя по всему, сделала чего-то не очень хорошее, раз 15 человек убежало. Но я неплохая. И 16-й мой. Однозначно. Когда у ребенка возникают трудности или осложнения, и никто не берет за него ответственность, его чувство вины становится просто разрушительным для психики, понимаете? Я один в этом мире, у меня ни зарплаты нет, у меня ни образования нет, у меня ничего нет. И мне говорят: как ты так мог? Еще вопрос такой идиотский. Ну как ты так мог? Показать? Давай вторую кружку неси, покажу, как я так мог. Как ты так мог? У всех дети как дети. Вот что я должен чувствовать в этот момент, скажите мне, когда мать говорит такую фразу? Ну да, правильно, отведите меня в поликлинику и сделайте укол, усыпите меня. Чтобы не было дети как не дети. У всех дети как дети, у вас как не дети, отведите в поликлинику, пусть меня усыпят. Нормальное решение, как помочь детям, родителям, если они так страдают от меня. Отсутствие логического мышления, мы уже говорили, не позволяет различать: я сделал плохо и я плохой. Что? Пожалуйста, пожалуйста. Я неплохой? Что, быстро переключим? Я уже думал, я плохой лектор. Быстро слайд переключил. Отсутствие логического мышления не позволяет ребенку разделять. Сейчас самое важное для вас. Самое важное. Практически ключ всего нашего семинара. Ключ ко всему семинару и ко всем семинарам доктора Тарсунова. Очень мощный ключ. Пока я готовил это слайд-шоу, у меня самого волосы дыбом стали становиться на голове, потому что вдруг стало доходить. во многом, почему у нас ничего не происходит, несмотря на то, что мы получаем знания. Потому что одного знания в данном случае мало. Можно переключить, да? Так вот, ребенок не может отличить, я сделал плохо, я плохой. Как только ему говорят, что ты сделал плохо, в одной педагогической книжке советской поры я прочитал такую фразу. Никогда не говорите детям, что они плохие. Просто скажите, что они сделали плохо. Чушь полная, бред полный. Почему? Ребенку нечем это отличить. Это равные между собой фразы в сознании ребенка. Если ему сказать, что ты сделал плохо, в титрах появятся слова «ты плохой». Если на экране звучит «ты сделал плохо», в титрах всегда звучит «ты плохой» в психике ребенка. И никаких вариантов нету. И самое страшное, во взрослой жизни такое умонастроение может преследовать нас долгие годы. Вы знаете, сколь долгие. И несмотря на то, что мы уже обрели способность мыслить и даже логически понимаем, ну вот что ты сейчас волнуешься, ну ты же неплохая, ну что ты, ну почему ты себя коришь-то? Почему ты вообще к этим людям не идешь? Потому что, ну, почему ты на другую сторону переходишь? Ну ты допустил ошибку однажды, почему ты теперь должна глаза прятать все время? Поздоровайся с этим человеком. Ну да, это твой бывший муж. Вышла замуж, сама не поняла, почему родился ребенок, развелись, скандал и так далее. Почему теперь надо прятаться от этого человека? Почему надо считать, что он плохой или считать себя плохой? Мы сделали плохо, то есть мы сделали глупость. Другими словами, мы сделали что-то в невежестве. Мы не обладали знанием. И результаты были тоже в невежестве, страдания. Но мы-то неплохие. И мой муж, самое интересное, первый, тоже неплохой. Моя жена первая тоже неплохая. Я сделал плохо, она сделала свою часть плохо, но она неплохая. Я хочу желать ей счастья каждое утро. Вот где начало, понимаете? Начало духовной практики здесь. Самая большая ошибка – считать, что ребенок что-то сделал не так, потому что недостаточно старался. Тут записывать ничего не надо, тут живые примеры сидят. Считать, что вы сделали что-то плохо, просто потому что мало старались. Это первый шаг к тому, чтобы начать издеваться над собой. Вот если кто-то до сих пор как-то так немножко искоса смотрел на мои утверждения, что женщина не должна работать над собой. Помните, я вас долго гонял с этим, да, что не говорите мне этого слова, оно меня пугает. Только женщина говорит, я работала много лет над собой, меня трясти начинает уже. Уже представляю, что она с собой делала. И в каком настроении самое главное. Так вот, первое, для того, чтобы начать работать над собой, появляется паранойя. Я недостаточно старался. Сейчас надо холодный душ. Завтра, чтобы желать всем счастья, надо встать не в 5, как я до сих пор вставал, а в 3 и в холодный душ. И все получится. Потому что я мало старался. За то, что я мало старался, надо наказать себя. Если ошибаться нельзя, какие есть способы поведение в этом случае, в каждом из нас. Если ошибаться не позволено, если как только мы делаем ошибку, нас сразу считают плохими, то есть лишают любви или наказывают, или еще как-то ведут себя. Первое – это скрываться и лгать. Второе – смиряться с низкими целями, боясь рисковать. И третье – заниматься самооправданием или так называемым переводом стрелок. А я что? У нас такое. А я за такие деньги вы бы тоже работать не стали. А кто бы стал нормально работать? Ну и что, что у меня обязанности служебные? Попробовали бы вы за 220 так корячиться. Да? Все. Нормально. Перевел стрелки. Скрывать и лгать, смириться с низкими целями, боясь рисковать, заниматься самооправданием или переводом стрелок. Эти еще будут три позиции появляться, поэтому не просите меня притормозить в данном случае. Да, есть еще последний, самый страшный, о нем отдельная лекция. Низкая самооценка и самонаказание. Оказывается, причина того, что женщины имеют низкую самооценку, из-за этого никак не могут глубоко осознать, чего они хотят, потому что они считают, что чего бы они ни захотели, они все равно этого недостойны. И причина этого кроется в том, что человек теряет самооценку, потому что думает, я совершаю ошибки, это плохо, значит я плохой. Не совершать ошибки он не может. Те, кто пытаются, они обречены на провал. И надо понимать, что наказание это не только получить, ты у меня получишь. Ты получишь у меня, да? Но это еще и быть лишенным. Если нас обделяют чем-то, это тоже наказание. И это более распространенное наказание. Лишить общения, лишить любви, лишить ласки, лишить возможности сидеть на коленях или рядом смотреть телевизор, или вместе завтракать, вместе гулять. Просто гулять. Лишить возможности слышать приятный тон матери голоса, нормальный, не холодный. Или лишить возможности говорить, молчать, молчить, мать. Способствует осознанию ошибки, молчанием. И у скрытности и вранья есть очень, очень интересный сценарий. Наверное, это то, на чем нам надо будет закончить. Очень интересный и в то же время странный сценарий. Каждый раз, когда ребенок начинает скрывать или врать, потому что это, получается, напоминаю, психика ребенка, она не выносит критики по сравнению до 9 лет. Если ребенка начинает критиковать или срамить, то разрушение настолько чудовищное в его психике, что срабатывает нормальный инстинкт самосохранения. Дальше вы никак не сможете предъявить претензию к тому, что ребенок врет. Почему? Знаете почему? Ребенок может врать свободно теперь с этого момента. Потому что на это его благословляют веды. В ведах говорится, есть несколько ситуаций, в которых человек может смело нарушить принцип правдивости. Несколько ситуаций есть. Одна из них, это если ты хочешь добиться женщины, да, и рассказываешь ей о своих качествах. Это юмористически. Но серьезный, один из серьезных, это если тебе угрожает смерть. То есть, в порядке самосохранения ложь одобряется ведическими писаниями. Так вот, я вам точно заявляю, что до 9 лет, если ребенка начинают критиковать, срамить и требовать от него чего-то, непонятно чего, он ничего не может. Он не может вам купить вазу эту, он не может ее склеить, он даже не знает, как она клеится. Он даже не знает, чем ее клеить. Где взять такую? Оно просто нерешимо, проблема нерешима. Он в беспомощности. Урон для психики равен, урон такой же сильный, как если бы ребенка физически начали убивать. И он имеет полное право, и это право ему дает Господь, и он фактически ему шепчет на ухо и говорит, сверхдуша в сердце говорит, хватит мучиться, соври ты и успокойся. Соври и успокойся, все. Скажи, что не ты. А не знаю, сама. Я однажды заехал волейбольным мячом, в комнате что-то разыгрался волейбольным мячом, еще и футбол причем. И так шарахнул об стенку этот мяч, что он отлетел от стены, ударил в кружку, в которой стояла тонкая фарфоровая чашка чайная. Она ударилась в противоположную стенку, развалилась на две ровных половинки. Я быстро, аккуратно составил две эти половинки, установил их на блюдечко и вставил туда ложку. И ушел в свою комнату. Через несколько минут послышались этот шум ключей в замочной скважине. Пошли мои родители, разложили покупки. Говорят, ну давай погрей чайку, попьем кофейку, давай сюда. И две чашки стояло, да. Одна, которая вот жертва была, и вторая, да. Я сижу в комнате, внимательно слушаю. Внимательно там все вслух превратился. Закипел чайник, слышу, несут чайник, все наливают. И вдруг я слышу, о, смотри, просто я ложку взял, чашка развалилась. Бог есть. Мать говорит, да она уже давно была с трещиной на самом деле. Я видел, так трещина через всю была. Это не та кружка была. Трещина осталась на мойке. Что происходит с ребенком в этом случае? Ребенок быстро соображает, что спасти жизнь можно свою. Свою психику спасти можно, если просто говорить вещи не как они есть. Так? И дальше. Когда ребенок врет или скрывает то, что он делает не так, свои ошибки, то родители, по-прежнему относясь к нему хорошо, потому что нет основания закрывать кран любви, они дают ему любовь. Но самое интересное происходит дальше, что ребенок, который внутри знает, что на самом деле он сделал плохо, и он точно знает, что если бы это плохо родители узнали, то никакой бы любви он не получил, скорее бы он получил что-то другого. И получается, в психике ребенка предшизофреническое состояние, вы его сохраняете до сих пор. То есть, я получаю любовь, за мной ухаживают молодые люди, они говорят мне, что я хороший, или мужчины дают мне знаки внимания и так далее. Но знали бы они, какая я на самом деле. Если бы они только знали. Поэтому я не могу принять их внимание. Они не знают, какой у меня жуткий целлюлит. жутчайший. А ведь до этого дело дойдет в конце концов. И они узнают. Поэтому я не буду принимать эту любовь. Далее, родители, которые все-таки стараются, ну, продолжают давать любовь, они чувствуют, что ребенок отчуждается. То есть, как бы он сам, получая любовь, внутри себя не чувствует достойным этой любви. И ее отталкивает. Мужчины говорят, да ну, она какая-то вообще, по-моему, она немножко, что сильно она важная такая очень. Женщина отталкивает внимание мужчины из-за низкой самооценки, из идеи, знали бы они, какая я на самом деле. А мужчины считают, что она вообразила о себе вообще бог знает что, и вообще королева, не подступись к ней. И что получается? Отчуждение. Вы отчуждаетесь, в результате родители тоже недовольны, потому что они говорят, мы к тебе как к человеку относимся, а ты фыркаешь здесь. Мы тебе сказали, поехали с нами туда-туда, на природу или в аквапарк или куда-то, а ты говоришь, я не хочу. Внутри не дает мне мое сознание, что я совершил ошибку, за ошибку надо наказывать. Я скрыл свою ошибку. И эти люди на самом деле, это ложная любовь. Эти люди не искренни. Они не любят меня. Они любят только по одной причине. Потому что не знают, какая я на самом деле. Вот так вот как бы происходит с нами. Что вы мне тут рассказываете, что вы хотите, духовную практику нам дать? Что доктор Торсунов приезжает сюда нам рассказывать все? Знал бы он мы, что мы кушаем после 6 часов вечера? И во сколько мы встали в тот день, когда лекция была у него? Он бы так не распинался бы здесь. Другой бы город уехал, наверное. Достаточно опасно вот такой знак радиации. Если еще в семье вам говорилось когда-то, не вздумай маме сказать, или давай не скажем папе, он рассердится. Вот, кстати говоря, не вздумай маме сказать, это я слышу реже, чтобы отцы так себя вели. Но вот мафиозная коалиция сын и мама против отца, это супер, это распространено очень. Давай папе не будем говорить, ты же знаешь, какой он у нас. Типа, папа, он вообще ему ничего не надо говорить, он там все. Или старший брат может сказать, скажешь маме получишь, да, например. Все, у ребенка ребенок получает ощущение безопасности только благодаря тому, что он открыт полностью. Что бы там внутри ни шел, так же и жена, оказывается. Женщины, которые были скрытны в детстве, потому что не вздумай маме сказать получишь, она и от мужа все скрывает. Тоже, чтобы на всякий случай, чтобы не получить. А вдруг и он тоже псих какой-нибудь, как и папа. Они же мужчины, кто их знает? Неизвестно из чего начинают сразу кричать, да, со второй фразы. Поэтому становится скрытная. А скрытность, она разрушает отношения. Это уже касается факторов деградации отношений. Следующий фактор. Смиряться с низкими целями, боясь рисковать. Вот это вам больше как домашнее задание. Подумать, это имеет какое-то отношение к построению, ну, к построению семейных отношений, гармонии в семье. Когда женщина говорит, ну что, ну как есть, так есть. Куда мне уже мои-то 28, да? 38, 48, неважно. Это не вопрос возраста, это вопрос настроения. Бояться рисковать. Почему? Потому что если я в свои 50 сейчас начну изучать серьезно, может быть, даже огородами сюда на семинар добираются некоторые. Нет таких? Чтобы не узнали. Ты что, там семинар же поначалу строить. Ты паспорт смотрел на свою дату рождения? Там же семинар по началу отношений. Ты куда ходишь? Что, седина в бороду, типа, да? Или ягодка опять? Да. Мы даже этого боимся, что люди спросят, что ты там изучаешь? Начало отношений? Ну ты даешь, я тебе прям... Ты что там слушаешь такое? Ну-ка дай программку. Леди и джентльмены остаются наедине. Ты что, Нина, ты... Ты свой Personal Scots читала? Когда последний раз? Какая едина у тебя? Но об этом мы поговорим уже в следующий раз. Сейчас можете просто взять на заметку и сами помедитировать, поразмышлять на том, как вот эти 4 склонности, которые есть следствие того, что нам не давали возможность ошибаться, нам не давали такого права, нам не давали его. Как они сказываются сейчас на вашей жизни. И многое станет для вас ясно. Но как уже с этим бороться, как превозмогать, мы с вами будем говорить следующее, на следующем занятии. Да? Поэтому давайте пожелание счастья перенесем на завтрашнее утро, на 5:30 утра. Будьте в своих мыслях друг с другом, с нами. В следующий раз, может быть, будет проще рассчитать время немножко. Всего вам хорошего, удачи, и вы ни в чем не виноваты. Вы делаете плохо, но вы не плохие. Спасибо.